Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 18:00. В студии с новостями Валентина Бузина. Здравствуйте. Последние заболевшие COVID-19 в России недавно посещали Европу. Речь идет об Италии, Франции, Испании и Швейцарии. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, граждане посещали эти страны в последние две недели, пишет РИА Новости. Состояние четверых госпитализированных неизвестно. На данный момент 64 человека в России заболели коронавирусом. СМИ сообщают, что Германия закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией. Решение вступит в силу с 16 марта, передает Bild. Оно принято из-за распространения коронавируса, а также для предотвращения скупки продуктов в стране иностранцами. По данным газеты, проблемы с наличием товаров в магазинах власти уже отметили в пограничных регионах ФРГ. В Рязанской области каникулы для школьников начнутся раньше из-за COVID-19. Пресс-служба правительства региона сообщает, что образовательные учреждения уйдут на весенние каникулы с 17 марта. Каникулы в школах должны были начаться 20 марта. В регионе продолжаются мероприятия по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Учебным заведениям выслали рекомендации перейти на дистанционное обучение. Юношеская сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом. Она обыграла команду Швеции со счетом 7-2. Игра прошла в шведском городе Лидчопинг. Лучшим игроком встречи признан российский спортсмен Михаил Шершов, передает ТАСС. И в завершении выпуска о валюте. Курсы доллара на завтра 73 рубля 19 копеек, евро 81 рубль 86 копеек. Сейчас в Москве минус 3, небольшой снег, ночью температура ожидается до минус 6. Завтра синоптики прогнозируют ясную погоду, днем температура поднимется до 5 градусов тепла. С новостями менее чем через полчаса. Валентина Бузина, говорит Москва.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Каждый папа хочет видеть, как его ребенок делает первый шаг. Но бывает так, что первый шаг зависит от вас. Благотворительный фонд помощи детям с ДЦП «Подарок ангелу». Первый шаг за вами. Подарокангелу.ком. Категория 0+.
Португальская песня против холода и обид судьбы. Родные португальские песни. По воскресеньям после 8 вечера.
Андрей Ковалев. Простой московский миллиардер.
Я расскажу о секретах успешного бизнеса. Помогу открыть первое дело. И главное, научу, как спасти ваши деньги от жуликов и аферистов.
Каждый вторник в 9 вечера и каждую пятницу в 11 утра. Авторская программа «Принцип Ковалева».
А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. В это воскресенье. Тренировки с отягощением. Гость в студии – фитнес-эксперт Сергей Струков.
Профитнес.
По воскресеньям после 19 часов. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Сохраняем естественный прогиб спины.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Околоспорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Околоспорт». Меня зовут Петр Кузнецов. 18 часов 5 минут. Мы в прямом эфире. Сегодня целый час говорим о спорте, который вынужденно уходит на карантин. Делаем это с гостями в студии. У нас в гостях Олег Семенов, руководитель горячей линии болельщиков «Fans Hotline 24». Олег, бывший директор фан-клуба «Спартака». Олег, приветствую.
Добрый вечер.
И Алексей Классов, руководитель Центра традиционных игр и спорта Института наследия. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Звоните нам, пишите. Это можно сделать следующим образом. СМС плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7-3-7-3-948. Звонок прямой эфир. 495-й код. К звонкам мы, я думаю, во второй части нашей беседы приступим. Что вы думаете по поводу того, что спорт практически... Практически весь спорт, кроме пока еще нашего, уходит на карантин, как это скажется, что вы будете делать все это время, неизвестно, сколько времени это все продлится. Уважаемые гости, сначала хочется вашу позицию услышать по относительно решения отменить почти все крупные спортивные мероприятия. Напомню всем слушателям это. Легче, конечно, перечислить то, что еще осталось, тем не менее. NBA, NHL, Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты футбольные Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Дании, Португалии, Греции, Чехии, Хорватии, Норвегии, Американская лига, которая называется MLS, Формула-1 ушла на карантин, все турниры ATP, WTA, это теннис, Единая лига ВТБ, это уже баскетбол, баскетбольная Евролига, еще чемпионат мира по фигурному катанию, Кубок мира по прыжкам с трамплина, ну еще что-то, возможно, забыл. Олег, правильно ли все это, ну вот, учитывая, наверное, и объявленную официально ВОЗом пандемию, приостанавливать?
Данное решение принято исполнительными органами власти нашей страны. Вот, тут как бы мы либо... Вопросов не должно быть, подчиняться этому, не подчиняться. Другое дело, что у нас могут быть к этому вопросы, потому что одно дело ограничить... там, численности 5000 болельщиков, там, посещение какого-то матча или там совсем без зрителей, я бы как бы с этим согласился, но тогда давайте, вот я сейчас ехал к тебе на метро, вот я как бы не увидел там бабушек там и других сотрудников метрополитена, которые обрабатывали бы металлические конструкции в вагонах, на эскалаторе вот этот пластиковый, вот как, потому что, как известно, вирус именно на этих поверхностях сохраняется как можно дольше.
Да если бы обрабатывали, то что ты
ну, бы я был как бы, ну да, хорошо.
Человек, там, который не совсем, да, удовлетворен тем, что да, ограничено да,
хотя
посещение,
был,
я знаю.
Как-то понятно. Да, да даже вот 5 тысяч запустили там, допустим, вот сейчас будет матч в Ростове там, или вчера в Питере играли, то есть показали бы там, вот смотрите, мы зачищаем поверхность, обрабатываем. Болельщики бы с удовольствием бы это фотографировали бы, вирусно бы распространяли, и тогда так, ну да, вот какая-то там защита там идет. Не просто какие-то запреты, а действительно идет какая-то санитарная обработка.
Ну, тем не менее, Алексей, мы практически единственные, там еще Украина, но у них все нормально с коронавирусом, да, Белоруссия, по-моему, продолжает играть в футбол в Турции. И, ну, то есть мы практически последние чемпионаты, которые еще держатся. Почему? С чем это связано? И должны ли мы, вот самый главный вопрос, сейчас мы еще на голосование поставим, да, должны ли мы сейчас российский спорт вслед за мировым останавливать?
Здесь, на мой взгляд, такая странная есть проблема, которая возникла вот именно вот в России с точки зрения социологии спорта и социологии здравоохранения. Это прежде всего ограничение вот по количеству. Ну, есть понятие доказательная медицина, равно как и доказательные вот такие базы существуют практически во всех отраслях науки. И у меня вопрос. Те люди, которые вот сформулировали это требование ограничить 5000, они вообще чем руководствовались? Вот я ученый, у меня есть реальный вопрос. Они в ранг какому подразделению обратились за рекомендацией? Может быть, институт социологии? Я точно знаю, что нет. Может быть, в институт антропологии? Я точно знаю, что нет. Может быть, в институт во ВНИИФ к свой обратились? Нет. У меня вопрос, как вообще принимаются решения в этой стране? Может быть, мы когда-нибудь начнем думать уже перед тем, как что-то делать? А что, 5 тысяч не заразят друг друга? А 4,5? 4999
человек коронавирус увидит, что их 4999 испугается.
Развернется и уйдет. Скажет, да ну к черту мне такой стадион. Это идиотизм, скажет, что 5 тысяч. Несерьезно, не тот масштаб.
Ну так в таком случае, если у нас действуют такие полумеры, то есть ни себе, ни людям, то есть впереди как раз в том же КХЛ крутые матчи, самые интересные все начинается, зеленые дерби, скоро матч тот же в футболе ЦСКА «Зенит», так может, правда лучше остановить, чем вот так мучиться?
Ну, естественно, если вы уже говорите, что вы заботитесь, да, если вы заботитесь всерьез о здоровье болельщиков, да, и игроков, ну, так вы тогда вообще сделаете так, чтобы заведомо проверенные спортсмены, да, выступали стерильно, в стерильных каких-то условиях, там можно прокварцевать это помещение, всячески его обработать специальными растворами, и тогда действительно вы позаботитесь и о здоровье болельщиков, и о здоровье спортсменов. То есть здесь не может быть середины, нельзя быть немножко беременным, нельзя допускать, что 5 тысяч не заразятся точно. Кто, какой идиот сказал такую вещь? Мне интересно посмотреть просто на этого человека. Слушайте, который дал эту рекомендацию.
А я, насколько понимаю, вот все те вот чемпионаты Италии и Испании, там не было таких полумер, да? Там сразу они приостановили?
Нет, но там другая интересная причина была, там другое интересное следствие было, да? То есть вот, опять же, надо объяснять людям, почему это делается. В Италии, вы же знаете эту историю, да, когда собрались вокруг стадиона
Олег,
люди.
Это Олег.
Олег, да. Собрались вокруг стадиона и стали смотреть, ну... Доведите точку зрения до болельщиков, что, ребят, это делается для вас же, чтобы сохранить ваше же здоровье. Да, но а когда они собираются вокруг стадионов, то это тоже называется не комильфо.
Но в Испании, в той же Италии выход уже нашли, чтобы они не собирались вокруг стадионов, там просто теперь по домам всех. Прекрасная Испания будущего, там сейчас пустые города,
общем, да,
и летают дроны.
На самом деле это хороший вызов для того, чтобы действительно начать это исследовать. И еще один серьезный момент, что в целом очень серьезный вызов, что целая индустрия, не маленькая, надо сказать, индустрия в мировом масштабе, да, спорта, оказалась бессильна перед вызовом. То есть никакого противоядия нет. То есть есть болезнь, и вот как все общество подвержено этому вирусу, спорт оказался в большей степени подвержен этому вирусу, то есть никакой подушки нет. Потому что, смотрите, дальше наворачивается проблема. Есть игроки, матчи отменяются, есть понятие матч-дей. Это не маленькое понятие, это порядка от 3 до 6 миллионов долларов за 50-тысячный мощный хороший стадион собирается. И вот эта вот сумма
это индекс,
денег,
индекс.
Показатель матч-дей, да, то есть это показатель сбора денег от продажи билетов, от всего, да, и вот из этого складывается бюджет клубов, в основном из этого, потому что продажа телевизионных прав, как ни парадоксально, да, она приносит меньше, хорошим клубам меньше приносит денег, чем показатели вот этих продаж билетов.
Кроме Англии.
Кроме Англии, да. Ну, я сейчас просто в целом говорю, я понимаю, что не будем вдаваться слишком в подробности, да, но это все-таки профессиональный вид деятельности. И, соответственно, ограничение сейчас болельщиков – это просто удар. А кто будет компенсировать? То есть, да, если это форс-мажор, ну тогда давайте услышим об аннулировании, как сейчас у нас говорят, ну, модное слово такое есть, обнуление, да? Вот сейчас должно произойти обнуление контрактов, трансферных сделок между игроками, клубами. Где? Где разговоры об этом? Где обсуждение? Где серьезные гарантии? Потому что ведь это социальный взрыв. Потому что на самом деле, когда будут сейчас происходить перемены, вот трансферные резкие перемены в клубах, а они будут 100% происходить, потому что не может пройти бесследно отмена вот таких матчей, да, для зрителей. И, соответственно, экономика клубов рушится, и, соответственно, мы выходим на совершенно новые этапы регулирования индустрии, рынка, потому что это не только футбол, мы сейчас не только про футбол можем говорить про баскетбол, про регби,
да, безусловно,
если Индия, то это крикет, и это самые разные виды спорта могут
главные
быть,
национальные,
да?
Виды, да.
Конечно.
Об этом обязательно еще поговорим. Вопрос на голосование, подключим наших слушателей. А нужно ли сейчас, по-вашему, останавливать российский спорт? Там футбольный чемпионат, континентальная хоккейная лига, еще там что-то осталось. Сейчас я даже три варианта им предложу. Да, смотрите, нужно ли сейчас останавливать представлять российский спорт. Это футбол, это хоккей, еще что-то мы можем забыть, что-то еще играется у нас. А, да, 134...
У нас хоккей с мячом отменили в Иркутске, чемпионат мира, в Иркутске, а там, точно. Извините, тоже там по 30 точно. Тысяч человек собирается в Сибири, на Урале, в Архангельске, это же очень популярный
любим,
вид спорта в России.
Любим, особенно вот в том регионе, конечно, в тех конечно. Регионах, да. 134-21-35, да, сейчас нужно останавливать российский спорт, если не ошибаюсь, во вторник будет решение по футболу. По хоккею не знаю, когда.
После консультации с УЕФА.
С УЕФА. А хоккей с кем будет консультироваться? С Фазелем? Непонятно. Mm-hmm. Там просто КХЛ выступила с очень странным заявлением, которое ничего не объясняет. В общем, там Йокерит покинул лигу, финский клуб, из-за опасений. Но лига как-то не особо на это отреагировала. Играем дальше. Не знаю, там призывают Локомотивом заменить Йокерит. В общем, даже без одного лига пока решение не принимает. Итак, а нужно ли сейчас, по-вашему, останавливать российский спорт? Да, 134-21-35. Как и большинство европейских мировых чемпионатов. Нет, играем дальше. 134-21-36. Просто потому, что вы хотите смотреть спорт. Вы себе не представляете, что делать без российского спорта, что смотреть на выходных. Даже по этим элементарным каким-то понятиям. 134-21-36. Нет, российский спорт не останавливаем. И вам все равно. 134-21-37. Да, нужно останавливать 134-21-35. Нет, играем дальше 134-21-36. И вам все равно 134-21-37. Олег, ограничение по числу зрителей на нашем футболе до 5000. Как это происходит на самом деле? Потому что как вот эти проходки распределяются, чтобы аудитории тоже понять? У каждого своя система какая-то. Потому что, опять-таки, была инфа, что ЦСКА тайно что-то там переписал, какие-то раздачи абонементов, и потом у них какая-то даже жеребьевка даже была, те, кто придет и попадет в эти 5000 человек. Кто эти 5000, которые сейчас по-прежнему наполняют стадионы?
Это зависит от количества проданных абонементов данным там хоккейным или футбольным клубом. Например, хоккейный клуб «Спартак», я считаю, в решающем матче с «Динамо», там, в котором решалось, так сказать, будет ли серия продолжена или дальше. Вот на этот матч было продано около 7 тысяч билетов. Вот. И чтобы не проводить никакой лотереи, вот, ну, к сожалению, вот, они приняли решение, чтобы матч прошел без зрителей. А матч МХК «Спартак», тоже, так сказать, с питерским клубом СКА, вот, там вмещает малая спортивная арена 3,5 тысячи зрителей. Вот. И болельщики туда спокойно приходили и, так сказать, болели. Эти там не топ посещаемость, но все равно именно для тех людей, которые без спорта не могут там жить, там, в выходную или
совершенно непосредственно клуба, да, и вот, тот же матч.
То есть клубы сами принимали решение. Там, вот Ростов решил, так сказать, играть там в Сочи, решили не играть, хотя там посещаемость в Сочи, там, Краснодар, я не думаю, что там какая-то была там запредельная. Там, ну, там, Питер тоже сыграл, ничего.
Вчера.
Тут да. Все зависит, да, все зависит от органа исполнительной власти в том городе, да, то есть в Москве это указ Собянина, мэра города, там, в Питере, соответственно, свой. И клубы уже дальше, так сказать, исходя из этого, принимают решение, запускать ли всех, вот, кто есть там по абонементам или по билетам, сколько они продали, или вообще не пускать никого, чтобы не обижать. При этом, кого не пускают, им клубы, кто купил билеты, они, значит, возвращают им деньги, причем до 31 декабря, то есть можно не торопиться. Вот, плюс, ну, это кто купил билет. Кто абонемент, к сожалению, перерасчет этого непосещенного матча там и вперед последующих по правилам клубов за это не возмещается.
Но это денежные вызов средства, для хотя, программ лояльности, хотя, потому да. что ведь болельщики покупают абонементы не потому, что да. они хотят сэкономить, а это жест в пользу поддержки клуба. Да. И здесь очень серьезный вызов для реноме клуба.
И вот здесь, конечно, у болельщиков там вопрос, а почему у меня за непосещенный матч по абонементу невозможно там вернуть деньги? Вот у вас так в правилах записано, вот там то ли форс-мажор, то ли что, указ этот, да. И клубы идут навстречу, они дают скидки болельщикам, что я даже не думаю, должны, что там большинство или из дают, них нужны дают. Именно деньги как таковые деньги, а вот некий вот действительно шаг там, в рамках программы лояльности, скидки на покупку там атрибутики, там последующих билетов, еще что-то, экскурсии и так далее. Это, конечно, клубы с удовольствием делают. Вот. Так это работает.
К нам сейчас присоединяется Георгий Черданцев, Матч ТВ. Георгий, здравствуйте, спасибо, что вы с нами.
Добрый день, вечер.
Во-первых, считаете ли вы, что российский спорт, хоккей, футбол сейчас должны тоже останавливаться вслед за европейским мировым?
Ну, вы знаете, у меня неоднозначно к этому решение. Я не вижу вообще никакого личного повода для паники и каких-то сверхмер, хотя я слежу внимательно за всеми новостями и так далее. Но просто если брать футбол, то раз вся Европа останавливается, нам нет смысла во что бы то ни стало доиграть в пределах того календаря, который сейчас сформирован, потому что все равно мы отстанем от европейского. И самый главный вопрос во вторник: если Европа, чемпионат Европы будет отменен или перенесен, то тогда вообще синхронность календаря теряет всякий смысл, спешить некуда.
Вы у себя в Твиттере написали, что сейчас мы можем красиво выступить и предложить провести чемпионат Европы в России. То есть у нас, во-первых, вся инфраструктура есть.
Это я не сгоряча написал.
Да, то есть это не шутка.
Это не шутка, потому что почему англичане, например, когда мы готовились к чемпионату мира 2018 года, использовали любой инфоповод для того, чтобы заявить о своих возможностях провести чемпионат, да, отдайте нам, мы прямо завтра проведем. Я думаю, что сейчас, делая это корректно и вежливо, мы можем тоже вполне, так сказать, такой пиар-ход сделать, потому что он объективно ситуация такая, что если риски будут оценены таким образом, что какие-то страны будут не готовы принимать туристов и проводить Евро, почему бы не распределить матчи и не перенести их из тех стран, которые будут не готовы, в те страны, которые готовы. Я думаю, что это вариант, который нужно держать в уме.
А как мы будем всех этих иностранцев с их вирусами отсеивать? Мы тут уже даже предположили до эфира, что это должен быть еще помимо фан-айди, какой-то еще медицинский фан-айди.
Ну, вы знаете, мне кажется, что за месяц ситуация совершенно точно будет понятна, в каком она ключе развивается. Мне кажется, что сейчас в начале марта говорить о турнире, который проходит в июне и для которого вообще не нужно ничего готовить, ну, например, России, да, аэропорт у нас есть, гостиницы есть, все есть вообще. То есть действительно можно условно там какие-то орг-вопросы решить за там 2-3 недели, ну максимум месяц. Учитывая, что старт чемпионата Европы в июне, я думаю, что сейчас в марте месяце абсолютно нет никакой срочности принимать окончательное решение. Мне кажется, нужно взять паузу и хотя бы динамику посмотреть в течение ближайших 3 недель месяца. И только после этого принимать глобальное решение об отмене каких-то больших спортивных мероприятий, как Евро, или о переносе и так далее. Мне кажется, во вторник у УЕФА объективно не будет никакой информации для того, чтобы принять окончательное решение.
То есть окончательного решения, вы считаете, мы не услышим через несколько дней, да, по поводу Евро?
Я в УЕФА не заседаю. Вы знаете, вот вы бы хотели сейчас оказаться на месте людей, которым принимать решение?
Ну, смотря что это за чиновник, какая у него зарплата, так что, может быть...
Нет, но если без зарплаты, просто это определенная ответственность. Вот готовы люди на себя взять ответственность или нет? В этом же вопрос. Все хотят быть начальником, понимаете?
Смотрите.
Когда речь идет об ответственности, тут многие сразу же уходят в сторону.
Очень важный вопрос, мне кажется, просто тоже, чтобы понять, мы сейчас говорим, кто, еще и будем говорить, кто больше всего от этого проиграет. Если все-таки запрет произойдет российского спорта, там в КХЛ уже вспоминали, мы Йокерит уже снимается, и ограничение по зрителям так или иначе уже действует, это все равно какой-то недоспорт с 5000 болельщиков, особенно на матче, который там будет совсем скоро, «Зенит», там «ЦСКА». Комментаторы наши тоже на карантин пойдут, если нечего будет обозревать, не на чем будет работать.
Да.
Как будет выглядеть программа после тура с Георгием Черданцевым?
Никак,
как будет выглядеть сетка
будет.
Матч ТВ вот, в случае
никак,
запрета?
Никак. Я думаю, что моя программа точно не будет выходить в эфир, потому что ей выходить не с чем. Я думаю, что телевидение есть для этого запасные варианты в виде так называемых консерв, повторы каких-то матчей, которые были, какие-то программы на, не знаю, по видам спорта, где можно что-то вспомнить. Всегда востребована программа о каких-то легендарных событиях, легендарных спортсменах. У нас на телевизионном языке это называется консервы. Поэтому я думаю, что в отсутствии живого эфира, то есть прямых трансляций, это единственный способ для телеканала закрыть сетку вещания. Это проблема, конечно, но я думаю, наименьшая из всех тех, с которыми сейчас сталкивается мировое сообщество.
Последний вопрос, Георгий. Вы как считаете, как эта вся вот вирусная история в целом скажется на мировом спорте? Или разрулят и найдут, как в календаре все расставить, все провести потом? Италия, вон, хочет с мая уже возобновить чемпионат, играть чуть ли не сутки через трое. В общем, чтобы
я думаю, что есть различные варианты. Опять же, я говорю, что поскольку не мне принимать решение, но мне кажется, что самый плохой вариант – это объявлять турнирные таблицы окончательными по состоянию на сегодня. Мне кажется, что лучше пожертвовать следующим сезоном и придумать организациям, которые проводят национальные чемпионаты, вариант провести его в усеченной форме. То есть я бы делал так. Я бы делал приоритетом проведение чемпионата Европы, потому что он юбилейный, все-таки 60-летие, и специально под это, под эту дату был придуман вот такой формат. 11 стран, да, и ни в одной стране. В 21-м году, если они перенесут, ну, понимаете, это вообще потеряет всякий смысл, потому что и дата не круглая, и вот этот логотип Евро-2020 потеряет смысл. Поэтому я бы делал приоритетом проведение чемпионата Европы. А если не успевают доиграть евросезон, в конце концов его можно доиграть, грубо говоря, задним числом, когда вся ситуация нормализуется. А вот новые чемпионаты начать в урезанном формате и не обязательно играть, как там в Англии или в Италии, 38 туров, придумать какую-то другую систему.
Спасибо. Это предложенная схема от Георгия Черданцева, Матч ТВ. Спасибо, Георгий. Комментарии есть у вас по выступлению?
С Юрой согласен полностью.
По поводу, вообще, по поводу, да, и даже да, по поводу проведения чемпионата Европы.
Конечно,
у нас
мы же все это в информационном пространстве
обсуждаем. Закрываемся, да. Ограничиваемся 5000 зрителей, и тут вдруг летом приезжайте все, кто хотите. Италия же вышла, да, на Евро?
Конечно, у них матчи.
Италия, время. Франция.
Да.
Все ждем, они с удовольствием приедут. Все самые приедут. Коронавирусные страны, замечательно.
Им будет это дешево.
Как это по-нашему? Нужно ли сейчас останавливать российский спорт? Тем не менее, вопрос главный в этом часе, в этой программе, на этой неделе. Это и футбольные чемпионаты КХЛ, которые продолжаются. Решение мы ждем ориентировочно во вторник, по крайней мере, по футболу. Да, 134-21-35 нужно останавливать. Нет, 134-21-36. И вам все равно 134-21-37. Пишите нам +7 925 48 948. Это СМС, и через Телеграм говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Вижу сейчас на лентах, что фанаты Левски продали 11 тысяч билетов на игру против Лудогорца. Это чемпионат Болгарии по футболу. Зная, что матч пройдет без зрителей, чтобы поддержать команду финансово.
Это вот к вопросу о том, что клубы потеряют существенное.
Можно ремарочку?
Я бы еще добавил, что это европейские клубы, а наши клубы потеряют в связи с разницей курса.
Ну, и это
вот
тоже.
И да, даже те клубы, которые сейчас еще как-то на плаву, возможно, что в следующем сезоне, я имею в виду там десятка и ниже, вот, не все из них вообще будут иметь возможность платить зарплату тем иностранцам, и тут высвободится не только иностранцы, и огромное количество паспортистов, как мы называем, россиян, российских игроков, и будет вот это именно самое перераспределение игроков, трансферное, даже внутри нашего чемпионата. Соответственно, укрепятся там, понятно, Зенит, понятно, есть, ЦСКА, да. Спартак, все укрепятся за счет команд, которые внизу, потому что здесь топы, они хотя бы платят зарплату, а там неизвестно что.
Ну и есть еще вариант все-таки проведения матчей без зрителей, даже шоу-бизнес на это откликнулся, и вот сейчас я смотрел, хорошая такая реклама идет, Би-2 делают концерт онлайн. И до сих пор они как бы точно еще не решили, как будет платно или бесплатно. Если они будут собирать средства, то они, видимо, могут передать их там в фонд какой-нибудь там борьбы с вирусом, да. Но они хотят сделать онлайн-концерт. И на самом деле они ведь не первые. Мы знаем, что было огромное количество уже таких релизов в шоу-бизе. То есть мир готовился. То есть, на самом деле, технологии есть. И что касается спорта, то действительно можно некоторые матчи без всякого, так сказать, ажиотажа, да, проводить. Потому что, честно говоря, вот если берем опять социологию, да, спорта, то, вы знаете, даже в футболе менее 1% матчей из всего мирового футбола проходят при зрителях. Давайте по-честному.
То есть, так, секунду.
Менее 1% матчей проходит со зрителями. Все остальные без зрителей практически проходят. Я вам могу эту пирамиду подробнее объяснить, но сейчас просто вот поверьте на слово, но это действительно так. И, может быть, надо сейчас переосмыслить структуру, которая есть, и сделать доступными эти матчи, может быть, подойти к тому, что технологии удешевились, и мы теперь можем и видеть, и смотреть, и наблюдать от самого минимального уровня матчи. Может быть, надо посмотреть, какие-то новые платформы создать. То есть... и уже когда мир выздоровеет, ну, в таком, в хорошем смысле, да, то тогда уже он может применять совершенно новые технологии, и тут же вам эти видеоповторы, и видео там, все, о чем там Черданцев говорил, и консервов будет больше, кстати говоря. Это же опять за год контора такая настоящая просто вот... Клондайк для телевизионщиков, потому что это же многоуровневый такой вот продукт, может быть, когда они смогут отслеживать карьеру игрока буквально там от детства и до... И использовать его изображение в том числе.
Мы прервем, сейчас у нас информационный выпуск, звоните нам, пишите, дальше будем уже и слушателей подключать во второй части. Сейчас новости, буквально через 5 минут мы продолжим. Напомню, Алексей Колосов и Олег Семенов у нас в гостях, тема программы «Спорт на карантине».
Если я закончу на этом, давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Околоспорт».
Программа «Околоспорт». Сегодня говорим о спорте на карантине. У нас Олег Семенов в гостях, руководитель горячей линии болельщиков «Фэнс Хотлайн 24», бывший директор фан-клуба московского «Спартака», и Алексей Колосов, руководитель Центра традиционных игр и спорта Института наследия. Чуть закрепим финалочку первой части. То есть организаторам, которые прежде всего несут убытки, да, в этой всей ситуации, что важнее, физический зритель на трибунах или все-таки трансляции? То есть трансляциями можно покрыть отсутствие зрителя.
Отчасти. Отчасти. Или не, это опять, не везде, не как, всегда. Как а для некоторых видов спорта это вообще палочка-выручалочка. То есть если мы говорим, конечно, там о футболе, о хоккее, баскетболе, крикете, там, то для них это, конечно, потеря, потому что там показатели матч-дэй очень высокие. Вот, но какая-то другая там серединка, да, там виды спорта другие, для них это, конечно, наоборот, это возможность прорваться к телеэкранам, до телезрителей дойти. Вот. Но, естественно, что и минусы тоже есть, потому что это контракты игроков.
Почему вы за все это время не вспомнили Олимпиаду? Потому что Олимпиада еще под вопросом, и, конечно, тоже говорят о том, что ее тоже не будет, но самая серьезная потеря в этом плане как раз ситуация с Олимпиадой, да?
Правильно, ну, как я понимаю? Раз то есть не, это но, самые но серьезные нет. Потери смотрите, при отмене? Вот если мы посмотрим структуру дохода больше денег, Международного олимпийского комитета, то на самом деле билетная программа не превышает 10% дохода в целом, да, от, в организации Олимпийских игр, да, то есть, и если это 10%, то на самом деле с точки зрения картинки современные возможности таковы, что, знаете, там, интершум наложить и запустить какие-то, так сказать, зрелищные моменты, да, это можно все решить. Это все решает, и есть все-таки виртуальная реальность, достаточно отработанная технология, вот, и в этом смысле как раз продажа телевизионных прав составляет в среднем от 53 до 57% в структуре дохода. Ну так, собственно говоря, чем жертвовать? 10%. Но, опять же, есть проблема. Оргкомитет Токийской Олимпиады уже заявил, что они сделали невероятное. Они собрали заявки уже сейчас на 7,5 миллионов билетов. И в перспективе они планировали даже 8,6. Это, знаете, это не мировой, это олимпийский рекорд. Потому что получается, что если в среднем посчитать, да, вот по той цене билетов ориентироваться, какая была на других олимпийских играх, то это вообще серьезная цифра. Это где-то от 1,2 млрд до 1,5 млрд. Это, конечно, серьезные потери, но это, вот если выражаться экономическим языком, это сверхприбыль Международного олимпийского комитета. Получается, но сверхприбылью можно и пожертвовать в этой ситуации. Другое дело, что, что как бы, ну вот различная атрибутика, да, которая будет продаваться, ну это вообще не серьезно, это от 1 до 1,5% в доходе, в общей структуре доходов, да. И в данном случае, да, это будет печально, что не будет зрителей. Это будет первый раз, это будет, ну, не очень хорошо, но, тем не менее, с точки зрения бизнеса, Ну, потери-то будут все-таки не так велики, да? То есть все-таки мы, когда говорим о продаже билетов, ведь вот сейчас многие там горячо говорят, что нет, так нельзя рассуждать. Ну, как-то, подождите, ребята, билеты еще не выпущены, они еще не проданы. Это предполагаемая прибыль, это нечто мифическое. Вы еще ничего не продали. На самом деле, то, что заявки интернет пришли, ну, знаете, это вот ваше голосование. Я не говорю, что это плохо, это надо, конечно, делать, но заявки, собранные в интернете, это еще не есть проданные билеты.
Нас и так на Олимпиаду не пускают, Григорий.
Я бы расстроился, если бы чемпионат мира в Японии и Корее в 2002 году, допустим, отменился бы. Там неважно, билеты не билеты, но хотелось бы все-таки съездить. Плюс отели, авиакомпании, эти замечательные суши, и так далее. Они тоже основные, так сказать, кто потеряет
деньги. Они,
безусловно,
да, потеряют, но они и так теряют, потому что, на самом деле, туристическая отрасль, она вообще будет сейчас на грани, я не знаю просто чего, потому что, но на самом деле, опять же, с точки зрения экономики, это, вы знаете, ответная реакция. Когда был жирок, ведь последние 10 лет UNWTO, Всемирная туристическая организация под эгидой ООН, да, это объявлялось на протяжении 10 лет самой перспективной отраслью в мире. Ну, кто вам мешал делать какие-то запасы и вот эту вот соломку, да?
Вложиться в голубые фишки.
Вложиться в это, да. А сейчас они страдают больше всех. Ну, пожалуйста, ну так вы пожирели, ну так спустите немного жира и давайте на будущее думайте о том, что... Это не последний вирус, я хочу сказать. И, соответственно, и для спорта это вызов. То есть не надо сейчас пускаться в какие-то пессимистические или в оптимистические рассуждения. На мой взгляд, сейчас надо всерьез просчитывать, привлекать науку, в том числе фундаментальную науку, для просчета всей этой ситуации. Потому что это не только спорт, правильно сказал Олег, это и туризм, это и авиакомпании, это и продукты питания, вот эта вот лихорадка, да, дикая, когда то есть в магазинах продукты, то их нету, то, не знаю, почему жуткая катастрофа с туалетной бумагой. Зачем столько туалетной бумаги, я не знаю. Мыться не пробовали, ребята?
То есть... В этом плане небольшой автопчик. Олег, вопрос к тебе, как человек, который непосредственно знаком с юридической поддержкой. Как-то, мягко говоря, не слишком активны вообще страховые. Ежедневно отменяются там крупные, теперь уже даже не очень крупные мероприятия. Организаторы теряют большие деньги. Такое поле, казалось бы, для маркетологов. Где спецпредложения, где страхование соревнований? Это возврат денег в случае отмены поездок?
Но тут я немножечко как бы в сторону скажу. Допустим, вот то, что мы работаем с болельщиками, это как бы социальный проект Fans Hotline 24, а вообще наша компания занимается услугами по предоставлению юридических вот услуг, очных и онлайн, через банки, в том числе через страховые компании. То есть там, любой там, гражданин нашей страны покупает там какую-то там услугу там в банке или страховую компанию, у него это все включено уже в пакет, и он может спокойно обращаться и получать, так сказать, назад свои незаконно, так сказать, утерянные средства. То есть это все на рынке есть, на рынке онлайн. Вот. Почему этим не пользуются, знают ли граждане об этом, это уже другой вопрос. Вот, а то, что это есть, возможно, страховым компаниям это может быть и неинтересно.
Да, это может рассказывать дополнительное людям. Время нагрузки на страховые компании.
Да, это как бы их, это им минуса. Вот у нас же как, не все читают, так сказать, договор там кредитный там или там какой-то там любой другой, что там мелким шрифтом написано. Вот, поэтому то, что это есть, и это входит, если чем больше людей будут об этом знать, вот, вот, например, за билеты, вот я говорю, на хоккей, там при цене там в средней 600 рублей,
да.
Ну вот по хоккею нам звонили, один звонок в секунду был. То есть у нас там колл-центр просто там вешался, девочки, Олег говорит, что делать? Пусть Спартак даст объявление, пусть сделает рассылку там, не волнуйтесь, там что, когда, где КХЛ, КХЛ ждет, решение перенесено. А это время все после указа. Звонок секунды, звонок секунды.
У нас еще один звонок сейчас. Мы подключаем к нашей беседе Софью Тартакову, ведущую Матч ТВ, наш главный российский спец по теннису. Сонь, приветствуем вас.
Да, здравствуйте, друзья.
Спасибо, что вы с нами. Давайте поговорим о том, какие специфические убытки несет теннис. Потому что, еще раз напомним, и ATP, и ВТА остановили все свои турниры. Сонь, то есть сейчас тенниса вообще нет, да?
Вообще.
Насколько, никакого. Как минимум, в теннисе эта пауза?
Минимум 6 недель у мужчин, у женщин непонятно, потому что в мужском теннисном туре руководство ATP готово брать на себя ответственность. прекращать всю соревновательную деятельность. А вот в женском, напротив, они отменили крупнейшие турниры, которые должны быть вот сейчас, в ближайшие несколько недель, а затем сказали, подождите, мы посмотрим на развитие событий. Но надо сказать, что в мужском туре делают достаточно благоразумные вещи. Ребятам платят за участие, за то, что они попадали в принципе на крупнейшие мастерсы, это Indian Wells и Майами. По поводу девочек, я честно не знаю, выплачиваются ли призовые, но скажу так, да, теннисисты зарабатывают достаточно много денег, это большие контракты, это отличные призовые, это деньги за приезд на топ-соревнования, но что делать ребятам, которые находятся внизу первой сотни, тут не идет уже речь о каких-то миллионах, их прямой заработок – это те призовые, которые они получают. Как они сейчас будут сводить концы с концами, я, честно, мне сложно даже представить, потому что отменены и крупные турниры, и челленджеры, и фьючерсы, и турниры ITF в том числе.
То есть теннисисты, когда не играют, они ничего не получают?
И... Абсолютно. То есть... У нас нету поддержки федерации, понимаете? Вот все вот ребята, там, российские теннисисты от Рублева до Медведева, до Хачанова, там, у Жени Танцкова немножко другая ситуация, они не получают никакую поддержку ФТР. Это вопреки всему. Люди играют в теннис, там зарабатывают себе на жизнь. И, у наших парней все в порядке, они очень высоко стоят в рейтинге,
да,
они
да,
миллионеры.
Да.
Про них как бы даже говорить не стоит. Но вот есть пример Андрея Кузнецова, который решил возобновить карьеру. Его первый турнир должен был быть челленджер в Марбелле. Они с женой, с Дашей Левченко туда как раз и с сыном Максимом прилетели. Уже все, он даже там вылечил практически свою ногу, свой сустав, уже готов был выходить на корт, но в этот момент все соревнования отменили, и что делать сейчас Андрею, я вот честно не понимаю, потому что он и вернуться в Москву не может, да, для того, чтобы продолжать зарабатывать деньги, там, кого-то тренировать, ну и оставаться ему в Испании тоже. Нет смысла.
Тоже на что-то нужно, да, там еще из Испании-то не выпуск. Серьезно ли на рейтингах теннисных вся эта остановка скажется? Вот сейчас они заморозились, и вообще дальше, какая тактика в теннисе? Это все будет продолжено или такой заранее завершившиеся турниры?
Это очень смешно, потому что я каждый день реально переписываюсь с Андреем Рублевым, мы очень близкие друзья. Я ему задаю те же самые вопросы. Андрюша, что с рейтингом? Потому что он очень близок к попаданию в десятку. И если бы он хорошо вот сыграл в Indian Wells, Андрей, ему не нужно защищать вообще никаких очков, он точно был бы в топ-10. И мы так ждали, вы знаете, этот турнир просто невероятно там следили, потому что парень играет фантастически. Он просто разводит руками, говорит, Соня, я ничего не знаю, я не понимаю, как дальше быть, нам никто ничего толком не говорит. Вообще, чтобы вы понимали, игроки узнали о отмене Indian Wells из социальных сетей. То, что объявил об этом Диего Шварцман, абсолютно чистая правда. Он просто проснулся утром,
это
взял
кто?
Телефон в руки. Это аргентинский теннисист Диего Шварцман. Ага. Он открыл, там, не знаю, Twitter, Instagram, все, естественно, ленты пестрила о том, что там чуть ли не пятый шлем в сезоне Indian Wells, таким называют, да, пятым шлемом мейджером, отменен. Все были в ужасе, ему никто не позвонил, ему никто не написал. Игроки сами даже не в курсе были этих историй. Единственное, кто улетел из Indian Wells раньше всех, это был Новак Джокович, там, первая ракетка мира, который еще до совета игроков и руководителей ATP Tour собрал вещи, видимо, ему как-то сообщили об этом, он отправился там.
И на хорошо проветриваемом бизнес-джете... Улетел в Монако. Соня, последний вопрос. Как теннисные болельщики переживают эту паузу? Потому что мы много о футбольных говорим. Футбольные даже вот не представляют, что им делать. Как это в теннисе? Или теннисная публика все-таки это из разряда, ну, ничего страшного, значит, там, не знаю, сходим, проведем время в казино. То есть вот.
Элит. Вы знаете, мне кажется, самое важное, что есть в этой жизни, все-таки это здоровье. Если есть хоть какая-то вероятность того, что наши ребята, да неважно, какие-то спортсмены заразятся, конечно, нужно все останавливать. Лучше подождать несколько недель, я не знаю, там, даже несколько месяцев, только, чтобы, не дай бог, кто-либо не пострадал. Потому что у всех спортсменов есть пожилые родители, есть тети, дяди, есть родственники, которые могут по-другому отреагировать. реагировать на этот страшный абсолютно вирус. Ничего страшного не будет, если приостановить спорт. Жизнь на этом не заканчивается, и нужно набраться терпения. Меня немножко просто беспокоит, что информирование спортсменов, ну, моих как бы спортсменов, теннисистов,
ну, да,
оно происходит в таком вот хаотичном порядке и не совсем профессионально. Там ребята, которые работают в этой системе, контактируют непосредственно со спортсменами. Андрей Рублев тот же самый рассказывал, что ну, пару раз нам как бы давали совет, как мыть руки, ну, в принципе, мы и так, в принципе, моем. Ну, ничего особенного им не было донесено, и они так, знаете, в легкой растерянности все разбежались по своим каким-то уголочкам и базам. Большинство уехало, кстати, вот в Испанию, там, в Барселону и так далее, там, к себе в дома, они теперь там обитают.
Да, спасибо большое, Сонь. Софья Тартакова, ведущая Матч ТВ, главный российский наш специалист по теннису. Ну, в общем-то, на примере даже теннисного информирования по поводу отмены турнира Indian Wells остается, еще раз дополняется эта картина, не знают и там в верхах, как быть, как действовать, что запрещать, насколько, кого,
ну, знаете, кому вот, руки мыть, недавно кому не мыть. Появились же вот по всему миру, да, это вот пошла, что есть в организациях, которые проводят мероприятия спортивные, культурные, да, есть замы по безопасности. Но сейчас, наверное, будут замы по эпидемиологической обстановке какие-то. Это раз, а с другой стороны, сейчас ведь я вчера, например, смотрел на NHK, прямую трансляцию национального чемпионата по сумо из Японии.
Там даже без зрителей он проводится.
Без зрителей, да. Я вот посмотрел, и вы знаете...
Там за участниками принципе... не сразу поймешь, есть зрители или нет. Но да, так если...
Ну, неважно, но вполне себе хорошая, достойная, хочу сказать, картинка. То есть вот уже мы видим первые опыты, вот. А с другой стороны, сейчас эта же ситуация, она, ну, все равно, она внесет изменения в... тех профессионалов, которые будут работать в индустрии спорта. И, потому что даже элементарно, да, вот сейчас смотрите, совсем иное звучание приобретает профессия специалистов по вирусному маркетингу. Страшно сказать. То есть специалисты почему, простите? Вот, то есть и получается, что видите, как происходит инверсия в восприятии названий.
Да все мы уже в какой-то степени специалисты по вирусу.
По вирусу.
Особенно в Твиттере.
Ну, да.
Олег, вопрос тут от слушателя 31-й. Спрашивает, кому на пользу, как вам кажется, как спартаковцу пойдет эта возможная пауза в чемпионате России по футболу? Как-то повлияет на финальный расклад? Может быть, кто-то посыпется, кто-то наоборот?
Ну, как я уже ранее говорил, если... некоторые клубы, которые ниже нас классом, не будут иметь возможность платить зарплату своим футболистам в рамках вот этого курса доллар-евро, вот, то как бы они, конечно, доиграют там чемпионат, вот они же там не будут там бастовать и не выходить на поле. Вот, потом они всегда могут обратиться в палату по разрешению споров, там, к адвокатам, к юристам, там, и эти деньги получить. А вот на следующий сезон, вот тут-то, конечно, уже такая начнется борьба с умом за этих футболистов свободных, которые в трансферное окно захотят перейти, усилить игру, там, неважно, «Спартак», «ЦСКА», там,
«Динамо». Ну, я
всё
думаю, что штрафные санкции вряд ли здесь применимы, потому что объявление пандемии – это все-таки форс-мажор в чистом виде, и, соответственно, вряд ли тут можно добиться штрафа. То есть можно добиться того, что положено по контракту, но...
Да.
И даже можно сократить этот контракт, потому что все-таки это форс-мажор в чистом виде, с чем мы сталкиваемся.
А
и здесь можно
такое?
Только руками развести, потому что на самом деле ведь это социальная целая программа. Ведь что такое футболист там, или там серьезный там клуб, да? Это огромное количество разных специалистов, которых там вокруг игрока, да, этого же там, это и специалисты по трансферным сделкам, это юристы, это
Ну, если футболисты не согласится с понижением зарплаты, вот, там, клуб обратится к нему, там, вот, закончился сезон, клуб обращается.
Ты тоже
слушай,
сразу
не можем
про Дзюбу подумал, нет?
Ну, неважно там, ну, да, вот. Там, любого там игрока возьми, там сильного, там, из, там, десятка и ниже, там, из клубов, там, естественно, там. Они захотят там, так сказать, остаться там, так сказать,
на том уровне.
Да, в том в той зоне комфорта и так далее.
И это уже вызов правительствам, это вызов правительствам стран, потому что это социальная программа. Ведь спорт — это не один человек, это не отдельные звезды, да, если мы их посчитаем суммарно, и те деньги, которые там крутятся, они заставляют работать огромное количество людей. Это серьезная социальная программа. Здесь нельзя будет просто взять и отмахнуться.
Угу, угу.
А, потому что вроде как, ну, не поет Пугачева, да и не поет Пугачева.
А, вот
а еще... здесь другая ситуация.
Да. Вот еще какой момент. Смотрите, немецкий журналист Хайо Зеппельт, он известен нам по...
Он очень хорошо известен.
...делам, да, связанным с нашим допингом. Он прокомментировал на этот раз заявление премьер-министра Японии Синдзо Абе о том, что страна готова провести Олимпиаду 20 в запланированные сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Могут ли и должны ли игры 20 в Токио состояться? Это один вопрос, это Зеппельт говорит. Другое дело, безответственная стратегия коммуникации премьер-министра Японии Абе и МОК. В публичных заявлениях они не фокусируются. Фокусирует внимание на приоритете номер один на данный момент — защите людей по всему миру, а настаивает на своей повестке дня. Это вот написал Зеппельт. Смотрите, а может правда взять и провести в сроки и показать, что... Слушайте, ведь... в этом карантине больше паники, но а дальше дело... остальные потянутся?
Нет, дело в том, что это международное мероприятие, и не Японии это решать. Это... все-таки международный олимпийский комитет. И здесь следует все-таки принимать во внимание мнение всех. Всего мирового сообщества, вовлеченного в спорт. Потому что мало ли Япония. Япония преследует свои коммерческие цели. Свой брендинг делает через Олимпиаду. Это понятно, для чего она им нужна. И желание, и готовность Японии не подвергается сомнению. Но есть такая вещь, как целесообразность. И вот когда выносится решение на уровень Всемирной организации здравоохранения, да, на уровень межправительственных организаций, то это говорит о том, что эта повестка, это мировая повестка, и здесь нельзя игнорировать коллективное мнение, которое складывается сейчас во всем мире сразу. То есть, учитывая, это очень многофакторное явление. И в данном случае Япония просто говорит о своей готовности, но ведь они тоже апеллируют к мировому сообществу для того, чтобы услышать ответную реакцию. Готово ли мировое сообщество к этому? И вот сейчас как раз мы ждем, что скажет Международный олимпийский комитет после консультации с самыми разными организациями, потому что, еще раз, это ведь вызов. Япония рискует не только своими гражданами, она ведь может подвергнуть опасности граждан очень многих стран.
А у нас голосование продолжается совсем скоро, буквально через 3 минуты уже будем подводить итоги. Нужно ли сейчас, по-вашему, обращаемся мы к нашим слушателям, останавливать российский спорт, потому что и футбольный чемпионат продолжается, и КХЛ, кстати, ЦСКА с Уфой сыграли 0-0, то есть закончили. Те зрители 5000, а то сколько там, ну, наверное, набралось 5000 на ЦСКА. Хотя это же стадион ЦСКА, может, там... А они особо ничего не потеряли. Но это Гончаренко против своей бывшей команды играл. В общем, 0-0. Нужно ли сейчас останавливать российский спорт? И КХЛ продолжается. Если да, то 134-21-35. Если нет, 134-21-36. И если вам все равно, набирайте 134-21-37. Мы также с вами в прямом эфире готовы пообщаться. 7373-948 и 495-й код. Не забывайте набрать. Нас спрашивают, объясните вот мне, Евровидение даже не думает отменять, а Евро на грани отмены. В чем отличие? И там куча стран-болельщиков. Видимо, это как-то связано с кураторами.
Ну, видимо, просто еще
руки не дошли. А Евровидение — это еще и закрытое помещение дополняется.
Ну, да. Я думаю, что просто руки не дошли, потому что оргкомитет — это достаточно непростая организация, да, то есть и там... Нужно просто время для того, чтобы собраться, обдумать. И сейчас, знаете, очень много всего касается. Вот, например, ЮНЕСКО сделали рассылку, да, что они отменяют все мероприятия, ограничивают количество людей, которые будут принимать участие, а сохраняют только уставные мероприятия. Это же касается там... Да, это же касается и других международных организаций, которые сейчас спешно сворачивают свою деятельность, спешно модифицируют подходы к организации мероприятий. И это все здесь происходит прямо сейчас, прямо на наших глазах, и поэтому предвосхитить того, что нужно, да, это очень сложно, потому что надо понимать, что люди, входящие в оргкомитеты, это, как правило, не просто люди с улицы, занимающиеся только этим, а это уважаемые люди, которые состоят в разных организациях, и поэтому может просто временной фактор занятости играть роль.
Но они спело могут дать одну картинку, и ничего не изменится, потому что голосование идет.
Ну,
как раз,
да,
по телеку,
шоу-бизнес,
по
да, это
стран,
уж
да.
Тем
тут
более.
Чистой воде, ну, не придет там 500 человек или 1000 в зал. Это у нас только там в Олимпийском, сколько было там шоу там замечательно.
Вот. И потом, в отличие от спортсменов, у артистов-то есть опыт съемки клипов. где нет никаких зрителей. Да,
где черный экран, и все, они даже не видят, что там
на зеленом этом фоне они снимают все это хозяйство в виртуальной студии.
Михаила послушаем, это наш слушатель. Здрасте, Михаил. Ой, не успели вы, не дождались, да, я вас... А вот еще раз, давайте, с другого номера. Здрасте, Михаил.
Добрый вечер, господа.
Да, здрасте.
Вы знаете, ранг катаклизма, несомненно, можно, природного, причем исторически природного, можно присвоить тому, что сейчас происходит. Ведь дело не в самом факте того, что что-то случается, а дело в саспенсе, в ожидании, в колоссальном напряжении ожидания. Значит, у меня многие знакомые, мои близкие очень и компаньоны живут на Западе, в Испании, в Италии. Там они мне просто сами звонят, говорят, ты знаешь, то, что ты видишь по телевидению, это ерунда. Просто все закрыто, перекрыто. В магазине ни одного человека. Вот хожу по двору на Мальорке.
Ну да. Михаил, к спорту. Прошу прощения, у нас просто 30 секунд вообще остается. Нам еще голосовать.
Мы с вами ничего не решим, ведь чемпионат Европы уже... передвинули. Поэтому, я думаю, надо чемпионат останавливать. Потому что, не дай бог, потом умрут сотни людей, и нас с вами обвинят в том, что мы превосхищали не то.
Да.
Поэтому надо делать так, как делают международные федерации.
Принято, спасибо. Вот как проголосовали наши слушатели. 53% считают, что чемпионат этот, российский спорт, нужно останавливать. 42% против и 5%, что меня лично радует, сказали, что им все равно. А по финальному слову, в целом, очень коротко, как вся эта история скажется все-таки на мировом спорте? Грядет ли что-то новое, потому что в кризис рождается что-то новое, придумать, не знаю, там, новые какие-то возможности, киберспорт резко скакнет? Вот.
Ну, мне кажется, что будет резкий крен вот именно с точки зрения трансляции всего, всех спортивных мероприятий, и здесь коммуникационные компании как раз выйдут на первый план, всякие OTT-системы и так далее, которые сейчас вот... Предлагают люди это, но не запускаются. Сейчас это все прям пойдет только на поток.
Алексей, да.
Будут тектонические изменения в управлении спортивной отраслью, и будут найдены совершенно новые подходы, потому что, на мой взгляд, это позитивные изменения нас ждут. Позитивные, потому что они нацелены на сохранение здоровья, на сохранение существующей ситуации, да, и на социальные гарантии.
И поэтому, очень надеюсь, не
сказываешь
на качестве
я считаю,
спорта.
Что это хороший вызов.
Спасибо большое, Алексей Семенов, руководитель горячей линии болельщиков Fans Hotline 24, Алексей Классов, руководитель Центра традиционных игр и спорта Института наследия, программа Call Sport. Через неделю. Спасибо всем, кто принимал участие. Пока.
А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь. Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа «Про фитнес», где мы говорим про фитнес в прямом эфире. И в гостях у нас сегодня эксперт студии персональных тренировок «Капсула» Сергей Струков. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот сейчас закончилась буквально несколько минут назад программа «Около спорт», и там обсуждали, конечно, коронавирус. А коронавирус в контексте того, что отменяют различные, заболевания, хорошо бы заболевания отменить, да? Соревнования спортивные отменяют, потому что массовые места, коронавирус и прочее. У нас свободное посещение школ введено в Москве, то есть родители могут не водить детей в школы, если есть такая возможность. И по поводу закрытия фитнес-клубов есть только информация из Греции. Там суды, кинотеатры, театры, спортзалы, спортклубы, фитнес-клубы закрываются из-за коронавируса на 2 недели. Чтобы было понятно, это полностью запрет, то есть принудительный, ничего не работает из этого перечня. Ну, у нас пока такого не происходит, и наполняемости залами за последние недели, вот по вашей оценке, Сергей?
А такая же, ничего не поменялось.
А есть разговоры, люди говорят, опасаются коронавируса? Вот,
да, некоторые опасаются, но у них есть, наверное, основания какие-то опасаться.
Ну, если в масках что-то... не занимаются? К вам не приходят?
Были такие эпизоды, но, как правило, снимают, когда приходят. У нас студия небольшая, у нас, в принципе, нет смысла в этом мероприятии. Угу. А если можно было отменять, я бы панику отменил просто и все.
Ну, к сожалению, да. Мы не можем. Ну, этого сделать. Да. Просто никакого тумблера паники нет. Но каким-то образом, вот вы у себя в студии какие-то меры принимаете? Ну, то есть там.
Естественно, больше дезинфекции. Больше дезинфекции стало.
Там, тренажеры протираются, естественно, или да. Это всегда делается?
Тогда делается, в свете эпидемии просто эти меры усиливаются, то есть увеличиваем обработку
санитарную. Ладно, и еще тогда вопрос спрошу, про полотенца, все ли со своими, то есть обязательно стелить или нет?
Вот особенность нашей студии в том, что мы выдаем полотенца.
Ну, которые можно стелить и нужно,
конечно,
стелить на тренажер.
Конечно, мы рекомендуем, обучаем этому, и, ну, просто даем людям стелить, пользоваться полотенцами. Причем маленькие гигиенические полотенца и большие можно на скамеечку простелить полностью.
Но также можно рекомендовать тем, кто ходит в разные фитнес-клубы, да, носить с собой, если не выдают полотенца. Это одно из правил.
Да, особенно если вы обильно потеете, то лучше, конечно, с собой гигиенические какие-то принадлежности, типа полотенца.
Понятно. Ну, ладно, если у нас будет какое-то распоряжение по закрытию фитнес-клубов, мы это обсудим, пока его нет. Будем говорить о тренировках с отягощением сегодня с Сергеем Струковым, но перед этим я не могу не спросить. Все-таки инициативы, они есть? Давайте все-таки. Корпоративный фитнес, появление инициативы Минтруда предполагает обязать работодателей заботиться о физическом здоровье своих сотрудников. И смотрите, есть Госдума инициатива, они хотят с 2021 года налоговые льготы работодателя, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам. То есть выгодно ЗОЖ, это укладывается в стратегию от президента, ну, то есть к 2024 году сколько, 50 с лишним процентов должны быть заняты жители нашей страны в спорте. И в Совете Федерации поддержали, в Минздраве поддержали, только в Министерстве финансов отклонили эту инициативу, говорят, нет прямой зависимости занятия сотрудников фитнесом, физкультурой и производительностью труда. Зависимость есть?
Надо будет статистику собрать, тогда увидим.
Но мы не можем пока собрать эту статистику.
Ну вот поэтому они
не ротятся. Но есть же зарубежная статистика, правда? Есть же какие-то
выводы? Она не всегда применима к нашей ситуации, потому что одно дело закупить что-то, а другое дело им пользоваться. Кто будет пользоваться? Это покупить что-то, и оно в офисе, допустим, стоит. И что? Как изменилось? Только расходы понесли предприятия, а ситуация так и не поменялась с сотрудниками. Ну, по льготам там уже все сложнее, как будет действительно людей обеспечивать этим, не знаю.
Угу. И я для справедливости скажу, что вот депутаты сейчас обещают эту инициативу с 2021 года как-то пролоббировать, да? Но если смотреть просто по поиску в новостях, то в 2014 году, в 2018 году, в 2019 году всегда появлялись такие инициативы. Минтруд предлагал в 2014, и они как-то вот не доходили до того, чтобы их воплотить. Нет их. То есть постоянно думали о том, чтобы больше заниматься физкультурой, фитнесом, возможно, и на рабочем месте, но пока никаких инициатив не принято. Ну и последняя, еще одна инициатива. Российское общество есть, которое называется «Трудовые резервы». Оно предлагает открывать физкультурно-спортивные клубы прямо в офисах, в компаниях. Методическое пособие разработано, отправлено министру спорта. Они говорят, вам-то понадобится всего 1 миллион рублей и 45 квадратных метров. И ваши сотрудники будут здоровы, на больничные не будут уходить, будут в свободное от работы время ходить и тягать железо. Но тут что-то нелогично, правда?
Вообще никакой логики. Я про это и сказал. Собственно, купить оборудование, это не значит, что они будут туда ходить, а ходить, это не значит еще тренироваться, а тренироваться, это не значит укреплять здоровье. Нету автоматически одного логического перехода от одного к другому. Появится необходимость лишь только в дополнительных сотрудниках, которые будут как-то курировать, обучать, следить за этим и как-то учитывать пользу вероятную или риски от того, что они там будут вытворять в этом зале, если они в принципе будут туда ходить.
Но если додумать идею, то, наверное, процесс должен быть контролируемым. А если уж поставили какие-то тренажеры, я не знаю, как заставлять сотрудников.
Никак.
Это их личное дело. Только мотивировать. И, наверное, должен быть человек, который расскажет, как пользоваться тренажерами. Не все, потому что знают, а перед коллегой, коллега перед коллегой может постесняться, если зайдет и не знает, и как это организовать душ на рабочем месте, тоже вопросов очень много.
Очень много. Тут больше вопросов возникает, чем ответов. То есть эта инициатива хорошая, казалось бы, на первый взгляд, если не подумать, как это будет на практике выглядеть. То есть это кабинетный такой проект.
Кабинетный проект, да, и пока мы не понимаем, как он будет реализован, и пока даже никак. Не знаем, как Олег Матыцин, это министр спорта, ответит на него, на это предложение.
Вот, видите, даже специалисты даже не ответили.
Давайте нашим слушателям напомню средства связи с нами, потому что смски уже начинают писать. Тем, кто не помнит наш номер, напомню. СМС-портал +7 925 48 948. В Телеграме говорит МСК-бот, а в Твиттере собака говорит МСК. Ну вот и Викторию пишет, что он в Литве тоже закрывают все фитнес-клубы. То есть не только в Греции, в Литве тоже. Возможно, это докатится и в какой-то степени до нас. Ну все, переходим к тренировкам с отягощением. Нужны ли всем? Кому нужны? И зачем, и почему?
Нужны всем, нужны 3 раза в неделю, минимум 2 раза в неделю. А когда вы в хорошей форме, только тогда можно подумать о том, чтобы заниматься меньше. А так как всем... Начиная с тех, нужны детей с такого возраста, когда они в состоянии понимать, что происходит. То есть адекватно реагировать на какие-то рекомендации.
Это сколько? Подростковый
со стороны.
Возраст?
Считается, от 3-4 лет можно уже начинать заниматься, да.
Тренировками с отягощением?
Да.
Просто... А что у детей? Это может быть маленькие гантельки или что?
Вы неправильно понимаете, что такое отягощение.
Вот, тогда рассказывайте.
Отягощение движению. Отягощение движению может создаваться многими методами. Но самое популярное, естественно, это дополнительное отягощение. Это всякие гантели, эспандеры, мячики разного рода, утяжеленные там, штанги. Это популярные всех на слуху. Кроме того, популярное еще отягощение – это масса собственного тела. То есть фактически все гимнастические упражнения – это тоже в какой-то степени упражнения с отягощением.
Так, а что у нас не с отягощением?
Ну, любое движение, которое как-то усложняется, это отягощается движение. Чем оно отягощается, только вопрос.
И как добрать отягощение? Ну, то есть должно сначала нужно поставить какую-то цель. То есть приходит человек, он хочет заняться тренировкой или нет?
Смотрите, вы спросили, как подобрать. Давайте с этого начнем.
Давайте.
Подбирается обычно для взрослого человека. Я сейчас буду рассматривать больше взрослых людей или подростков уже, которые в статусе ближе к взрослым находятся. Подбирается тем, что устанавливается текущий уровень готовности к нагрузке. Когда мы устанавливаем текущий, это тестирование специальное. Тестирование направлено на то, чтобы выявлять возможные ограничения, связанные с тренировкой. Есть ли ограничения? И по логической зависимости, то есть логика размышлений такая, если ограничений нет, значит, можно делать. И начинается все с того, что начинается процесс обучения, использования своего тела. Вот в классическом виде. Ну, до штанги еще может быть долго даже у человека в каких-то упражнениях, но какие-то отягощения, эспандеры, блоки и легкие гантели, или бодибары могут использоваться уже. Палки гимнастические.
Подтягивание это с отягощением, наш слушатель спрашивает?
Конечно.
Ну, это потому,
это
что
тоже упражнение с отягощением. В качестве отягощения собственный вес, и если используется эспандер, облик подтягивания еще даже меньше, чем собственный вес. То есть регулируется еще и так.
Глюкоза, наш слушатель пишет, человек не будет заниматься тем, в чем он не видит смысла. А пока смысла он не видит, человеку можно только попробовать объяснить, зачем ему это надо. Когда человеку нужно, он сам найдет способ заниматься спортом. Ну, не знаю, не знаю. А Денис пишет, нужна ли мне тренировка с отягощением, если я так в сутки делаю по 50 тысяч шагов?
Никак не связаны ваши 50 шагов ни со здоровьем, ни с тем, нужно ли вам заниматься или не нужно. Нужно заниматься всем. И нужно заниматься для того, чтобы вы сбалансированно развивали свою мускулатуру. От ходьбы мышцы в достаточной степени не стимулируются. Кроме того, при ходьбе в суставах относительно маленькая амплитуда движения. То есть функциональной силы в мышцах нет. Вы максимум, что можете этим просто поднять свою двигательную активность, такой компонент, как двигательная активность, и просто тратить больше энергии на двигательную активность. Это полезно для здоровья, но это не связано с тренировками с отягощением. Тренировки с отягощением позволяют вам ходить быстрее, позволяет вам ходить дольше, позволяет себя лучше чувствовать, когда вы ходите, но не наоборот. То есть, тренируясь в ходьбе, каких-то, проходя какие-то там условные тысячи шагов, вы ничего не делаете для того, чтобы бороться с возрастными процессами, которые негативно влияют на суставы и мышцы. То есть, мышечную потерю можно эффективно решать только вот тренировкой с
отягощением. При этом тренировать нужно все тело.
Это и логично, и наиболее... что ли, грамотный способ, целостный подход к организму. Мы не выделяем какие-то там руки, ноги отдельно тренируем.
Но пожелания же есть у клиентов, согласитесь? Приходят люди и говорят, вот есть какие-то зоны в теле, где мне хочется изменить, ну, как-то, чтобы со стороны выглядело иначе немного.
Вы специалист, вот вам деньги, скажите мне, как надо делать. Вот так и вот так. Нет, я не согласен. Вот вы примерно про это. То есть, да. Если человек считает, что он лучше меня знает, ну, это его право, пусть не тогда... сам занимается. Если он лучше меня знает, зачем я ему нужен? Если уже он посчитал, что я ему нужен, обычно он меня слушает, в какой-то мере хотя бы слушает. А если он меня слушает, соответственно, мы с ним начинаем заниматься чем-то более осмысленным, да.
Запрос на этику больше или на здоровье сейчас, как вы наблюдаете?
Чем старше, тем больше запрос на здоровье. И причем запрос вот этот формулируется сначала человеком, то, что как бы декларируется в обществе, что популярно социально. А истинный запрос приходится выявлять дальше, дополнительно. По мере того, как получаешь доверие человека, получаешь от клиента доверие, и он больше о себе рассказывает, и лучше попробует что-то делать, и понимает, корректирует этот запрос в нужную сторону. Вот как вы говорили, что упражнение он попробовал, он до этого представления не имел, вот девушка там в комментариях написала, представления не имел, но он начинает его получать. То есть он думал одно про тренировку с отягощениями, а оказалось принципиально другое. И он начинает корректировать свой запрос. И когда он узнает, некоторые вещи он узнает, которые, оказывается, можно сделать с помощью этой тренировки, и узнает вещи, которые нельзя сделать с помощью этой тренировки. И чем больше мы вместе общаемся на тему тренировок и больше тренируемся, тем понятнее нам, что мы этими инструментами можем сделать.
Есть же люди, которые говорят, что это упражнение мне не нравится, или как-то неудобно, некомфортно, давайте заменим, или какие-то отягощения другое используем. А тут смотрите, же подбирается индивидуальность.
Естественно. Смотрите, есть то, что всем придется делать. Это приседания и наклоны. Два упражнения, которые обязательны для всех. Тренировки с отягощениями и, чтобы предупредить снижение возрастной мышечной массы, и с костной массой, чтобы здоровый был скелет, здоровые суставы, здоровые мышцы, здоровый в конечном итоге весь организм и адекватное мышление, там, работоспособность. Ну, делать приседания, наклоны на крупные мышечные группы упражнения. Все остальные упражнения подбираются уже более гибко. То есть это не исключает возможности, что мы пойдем навстречу и какие-то упражнения, которые действительно нравятся, будут включены в тренировку, но необходимые упражнения тоже будут включены. Вопрос, с какой нагрузкой. И вот вопросом подбора нагрузки мы и занимаемся фактически. Это такое, можно сказать, обоюдное решение. Я объясняю, что надо, а человек мне говорит, я хочу вот столько. И больше не хочу. Это его право. Он может остановиться в любой момент, но совсем не делать он этого не может. Просто потому, что, допустим, присесть и наклониться – это фундаментальное умение человека. Даже ходить не так важно, как уметь присесть и наклониться.
Ну и нашим слушателям надо сказать, что все не так просто. То есть звучит-то просто. Присядь, наклонись и так далее. Но вы же и семинары проводите, которые называют просто приседания, да? Или там сколько, несколько слов. Ну, то есть семинар сколько идет часов?
Шесть.
Шесть часов. Шесть часов и только
про приседания.
Ну, да. Вот это немногим может быть понятно. Объясните подробно, то есть какие нюансы, насколько это важно уметь правильно приседать?
Семинар называется «Все о приседаниях», что подразумевает, что мы полностью посвящаем все это время, которое мы встречаемся. Приходят туда тренеры, действующие тренеры, чтобы расширить свой инструментарий, чтобы научиться видению правильному, что такое приседание, как работать, как обучать человека, как донести до него инструкции нужные, как вообще, что происходит в этот момент, и какие виды, разновидности приседаний есть. И поэтому мы начинаем с того, что обсуждаем в принципе, что такое приседание, договариваемся о какой-то терминологии сначала, а потом начинаем, собственно, по упражнениям с практикой, то есть они пробуют сами приседать, и чтобы научить других, надо делать самому, уметь. И в фитнесе это особенно, потому что в оздоровительной тренировке от спорта высших достижений, там обязательно человеку нужно, инструктору, тренеру, нужно самому соответствовать. Потому что ты несешь здоровый образ жизни, и если ты нездорово выглядишь, то вызывает очень опасения у человека, который с тобой общается, принимать твои рекомендации. Ты сам не можешь, извините, чего-то такого, или что говоришь, что это всем необходимо, и вдруг ты это сделать не можешь.
Ну, кстати, это спорный момент, потому что некоторые, вот было зарубежное исследование, по-моему, вот компания групповых тренировок Les Mills, которые продают, они опрашивали молодежь, вот именно поколение, которым сейчас от 18 до 25 лет, то есть важен ли им вид тренера, который их с ними работает, ну, то есть вид имеется в виду спортивный. И они сказали, что нет, главное, чтобы специалист был хороший. Ну, то есть, и они это связывают, знаете, как выводы делают, что раньше предыдущим поколениям это было важно, а молодое поколение, оно вот как-то с этим нормально живет.
Вот как раз по этому поводу. Тренировка, в принципе, тренировка на физическую сторону больше, на физические способности человека направлена, она не направлена на внешность. Внешность мы получаем бонусом при регулярных тренировках и здоровому отношению к жизни в целом, а не только в момент, когда мы находимся в зале. И поэтому... В принципе, тренеру в первоочередное это важно показать, то есть быть способным...
Технику, да?
Да, способным выполнить это упражнение, которое он будет рекомендовать. Может быть, в каком-то формате клуба, там, эконом-формате в каком-то, и допустимо, там, или на групповых каких-то занятиях, где очень много ограничений вводится, чтобы группа могла вся соблюдать какие-то правила. То есть эти правила достаточно простые, и тренеру не особого труда не составляет их выполнить и показать. Но в персональных тренировках, когда ты как тренер по тренировке с отягощениями, ты как минимум должен показать, уметь в достаточно приемлемом виде, чтобы человек имел представление о том, что, чему его хотят научить. Ну а простым тестом, допустим, способностей здоровья человека, вот если с точки зрения приседаний говорить, приседание в полной амплитуде, то есть полностью согнуть ноги, не отрывая пяток от пола, то есть сесть полностью на корточки. Если можете, у вас не болят при этом суставы, то фактически вы на первом этапе, вы первый этап прошли. Большинство людей, чем старше они становятся, этого просто не могут выполнить, то есть полностью присесть на корточки, они падают, не достигая полной амплитуды сгибания в суставах. Или болевые синдромы какие-то проявляются, но чаще просто мышечной силы не хватает, чтобы полностью согнуть ноги. Это печально, и ну, если уж этот тренер, извините, сделать не может, полностью присесть и встать потом из этого положения, то я не знаю, что это за тренер-то будет.
Вот для наших слушателей на заметку попробуйте сейчас, если у вас есть такая возможность, сесть.
Просто на корточки сесть.
На корточки сесть, и при этом у вас пятки не должны отрываться. Из этого положения встать.
Из этого положения встать в лучшем случае, если
без хватания за какие-то поверхности.
Без хватания за какие-то поверхности, за воздух или там за какие-то поверхности. Просто свободно присесть на корточки, посидеть, а потом встать.
Ситуация эта исправляется, если человек будет заниматься?
Естественно. Если нет необратимых каких-то повреждений коленного сустава или каких-то оперативных вмешательств, то есть операций на коленных суставах или на тазобедренных или на голеностопных, которые... не позволяют просто физически выполнить, то все остальные ситуации вполне исправимы. Даже тяжелые случаи, когда слабость мышечная, все равно какие-то дефициты в значительной степени устраняются. Но мы к этому во всяком случае стремимся. И это тогда не совсем тренировка, это больше реабилитационные мероприятия, это больше то, что относится к ЛФК. разделу. А тренировка начинается от того момента, когда человек на корточке приседает без боли и встает свободно. Это вот минимально. А потом начинается уже повышение нагрузки, и доходит он до того, что он может одну ногу убрать от опоры там, и встать уже на одной ноге.
То есть так же глубоко сесть и встать на
одной ноге. Полностью садится и встает уже на одной ноге. На любой, да.
Алексис, так пишет наш слушатель, вот с точкой утверждения я хочу, чтобы вы опровергли, я думаю, что вы опровергнете. Приседания хорошо только, если здоровые колени.
Без приседаний не будет здоровых коленей, я вот так сформулирую вопрос. И это реально научный факт. Если вы не будете ваши колени использовать, суставы, они перестанут функционировать нормально. Если они начинают хуже функционировать, это первый признак того, что вам надо задуматься о здоровье.
Нужно приседать. Что вам нужно приседать. Но это же вот у многих не укладывается в уме, об этом нужно рассказывать. Потому что если колени болят, то значит мы ничего не делаем, мы не сгибаем их, потому что они болят.
Тут мифы с тренировкой с отягощениями в полный рост возникают. То есть фактически люди думают, что если они придут в зал заниматься, то их сразу нагрузят штангой какой-то. Нет, товарищи. Тренировка с отягощениями может быть организована наоборот, облегчение вашего приседания. Для примера, вам может быть предложен эспандер, который разгрузит часть вашего тела. Вы будете за него держаться руками, и, соответственно, ваша верхняя часть тела ваша, которая весит 70% составляет где-то от массы тела, она станет гораздо меньше, и ваши ноги уже смогут вас поднимать адекватно. Плюс своеобразные, я их так называю, костыли, всякие приспособления, которые облегчают выполнение полных приседаний или частичных приседаний, ну, амплитуду, в которую человек достиг. И в этом случае наша задача первая – это просто довести человека до вот этого минимального теста, который я уже озвучил. То есть сесть на корточки, чтобы он мог без труда, просто сам. А потом он начинает уже от ЛФК переходить действительно к серьезным каким-то более-менее программам.
Но вот это минимальное требование, чтобы человек на двух ногах сел и встал, а на одной ноге, это уже...
Это уже тренированный человек. Не все могут, это далеко очень.
Не все могут и не все хотят. Или есть же люди, которые вот хочу научиться или нет?
Я так скажу, это показатель того, что у вас действительно вот есть такое название функциональные тренировки. Вот функциональный сделать вы ничего в принципе не сможете, как только воспользоваться любой из ног в полную амплитуду. Вот вам функциональный.
А в жизни как это может помочь? При каких
ситуациях? В жизни, обычно спрашивают, а зачем мне приседать со штангой, если мне не надо со штангой приседать? Тут простой очень достаточно ответ на этот вопрос. Вы приседаете в контролируемых условиях. В контролируемых условиях вы смотрите на себя в зеркало, вам там подставляют нужные там какие-то предметы, вы готовитесь, разминаетесь под это, чтобы вы... свободно любой вид деятельности выполнили без разминки и не контролируя себя в зеркало, когда вы можете там криво где-то стоять, не в неудобной позиции стоять, вам надо запас силы иметь. И этот запас силы вы как раз и приобретаете, когда тренируетесь с отягощениями. Вы потренировались в пяниях, там, допустим, вы кроме своего веса, то есть самостоятельно, еще на плечи положили штангу, сопоставимую со своим весом. Это, к слову сказать, показатель того, что вы можете называться тренированный человек.
Серьезно? Да. Это какие-то существуют мерки, да?
Это условно. Я вот условно выделил такие средние. Это как средние нормативы. Понятно, что для некоторых это будет меньше, для некоторых это наоборот будет больше. Но где-то сопоставимо с массой тела штанга в приседаниях и в наклонах отягощенных, так называемых становых тягах, оно и является мерой того, что вы, в принципе, уже тренированы.
19:30, на очереди у нас новости, потом реклама, я вижу ваши сообщения, смски можно писать на номер +7 925 4948 и в телеграме говорит МСК-бот. О тренировках с отягощениями мы говорим с Сергеем Струковым, продолжим разговор через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться, все по науке, чтобы мотивировать вас начать твою жизнь с понедельника. Про фитнес.
19:35, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и мы в прямом эфире говорим о фитнесе и о тренировках с отягощением. Сергей Струков, эксперт студии персональных тренировок «Капсула» в гостях, и очень много сообщений от слушателей. Сейчас по очереди будем отвечать ваши комментарии, Сергей. Напомню нашим слушателям, смс-ка номер дойдет +7 925 48 948, а в телеграме говорит МСК-бот. Значит, 420-й не очень понимает, непонятно, на каких наклонах идет речь. Вы упомянули наклоны помимо приседания. Как наклоняться правильно?
Это становая тяга, это отягощенный наклон. немножко измененная форма наклона, которая выполняется со штангой.
Угу. Ну, о наклонах мы чуть попозже, я думаю, поговорим. А, вот Ольга пишет, ей 68 лет, артроз коленных суставов второй степени. Она спрашивает, можно ли вот этот недуг, артроз коленных суставов второй степени, посттравматический, преодолеть с помощью приседаний или системы ЛФК, чтобы не доводить до операции?
Смотрите, в любом случае вам надо заниматься. Почему? Если ваш недуг нельзя никак вылечить без операции, и операция возможна, то подготовка к операции все равно включает в себя упражнения. Если же, а в большинстве случаев это так и есть, если вот это второе. Второе, если это вы когда начинаете делать упражнения для ваших коленных суставов, это как минимум облегчает ваше состояние, это как минимум. То есть болевой компонент наиболее тревожащий вас, и нарушения функции уменьшаются. Даже если структурно на снимке вы не обнаружите улучшений, то субъективно вы сможете по-другому себя чувствовать и расширите ваш диапазон двигательной активности. То есть вам станут доступны большее количество движений, более разнообразные движения. И вы меньше будете зависеть от других людей.
Угу. Денис пишет, наш слушатель, что вот рыбалка на сама, которая за 100 килограммов, можно же назвать тренировкой с отягощением, можно и пару часов его вытягивать. А мне кажется, вот как раз тренировка с отягощением, они необходимы для того, чтобы в такие ситуации, когда попадаешь.
Да, чтобы ловко... потом не получить травмы, несовместимые со здоровой жизнью. Потому что если человек не тренируется и вдруг начнет такие моменты испытывать в жизни, как правило, он так и травмируется. И актуальным становится вопрос, зачем я приседаю со штангой, зачем? Да за тем, чтобы вы, допустим, на горных лыжах спустились со склона более-менее сложного, вам нужна очень серьезная подготовка, Те же приседания, как я уже говорил, на уровне тренированного человека. То есть сопоставимые с массой тела отягощения вы использовать должны.
955-й пишет, что сейчас попробует присесть, ну, вниз, как вы сказали. Ну, говорит, мне кажется, не хватает гибкости и не пускает живот. А потом прислал еще одно сообщение. Присел, как вы сказали, чуть-чуть коленки затрещали. Давно не пробовал, лет уж многовато, висит все как на елке вата. А, ну, в смысле, он потом пишет, что шутка, но, в общем, про коленки не шутка. Ну, то есть затрещали, он еле-еле встал, я так понимаю.
Трес, не сопровождающийся болевыми ощущениями, ничего серьезного не несет, кроме того, что просто прохрустели. Может просто психологический дискомфорт вызывать от того, что что-то трещит. А так-то, но с другой стороны тоже надо подумать, если треск раздался, что это не очень хорошо. Вероятно, как большинство людей, он, можно сказать, упал вниз. То есть не сопровождался плавно. Тут еще важно медленно приседать достаточно. Большинство людей, когда им показываешь нормальную с точки зрения тренировки технику приседания, когда они относительно безопасны, когда они действительно направлены на здоровье, то они считают, что это очень медленно. На самом деле это не медленно. Это не менее 3 секунд надо опускаться вниз, если в полное приседание.
Вот, нашим слушателям вторая задача. Если вы попробовали присесть и встать, и у вас пятки не оторвались, попробуйте за 3 секунды медленно сесть и медленно встать. 955-й, так вы встали, все нормально, и только коленки хрустят.
3 секунды в одну сторону.
Да, 3 секунды в одну сторону. 3 секунды приседаем вниз, 3 секунды наверх. Вечные 3 секунды покажутся, мне кажется, некоторым.
Да, до первого раза, да.
И еще Алексис пишет, спрашивает, но если тренировка проходит с применением тренажеров, которые развивают коленные суставы, это же может заменить приседание?
Нет. К сожалению, таких тренажеров не придуманы, которые могут обычные приседания заменить.
И это же хорошо, что приседать можно без оборудования, это можно где угодно делать.
Но да, во-первых, это можно сделать где угодно, во-вторых, это более переносится на реальную жизнь. То есть, действительно, вы увереннее будете себя чувствовать, если вам придется присесть просто на те же корточки, у вас меньше будет сомнений, что вы это можете сделать, потому что вы это делаете и не раз.
Мне за 50, пишет деревенский парень, могу угол держать с вытянутыми носками, тело помнит. Это что такое, угол с вытянутыми носками?
Ну, это, вероятно, упражнение уголок, которое травмирует поясницу в этом варианте, в котором он его демонстрирует.
А, это, да, это как нужно висеть тогда,
да,
это не приседание.
Это ноги поднимает до угла 90 градусов, висит, ноги поднимают до угла 90 градусов и вытягивают носки. Собственно, в этом ничего удивительного нет. скорее патологичная есть. То есть, я же говорю, на поясницу, когда носок тянется, и ноги абсолютно ровные, чрезмерная нагрузка на поясницу возникает и может спровоцировать боль потом в нижней части спины.
А цели у этого упражнения были как-то обоснованы?
Цели у этого упражнения — спортивная гимнастика. Это элемент, один из часть элементов спортивной гимнастики, уголок, удержание уголка. И если у человека недостаточно знаний, чтобы как-то что-то делать осознанное, то, в принципе, ему надо сначала понять, зачем он это делает, а потом пытаться это делать. Повторять просто движения какие-то из спорта без понимания, зачем они в этом спорте и что для этого нужны ресурсы. Но это подвергать себя риску травмироваться просто на ровном месте. И потом обидеть спорт тем, что он калечит, допустим. А к спорту присовокупить физкультуру, которая вообще никакого отношения не имеет к уголку с вытянутыми носками. Вот это вот, да.
Деревенский парень писал «ок», то есть понял. И еще сообщение от 35-го. Есть системы, которые заменяют приседания не только в Центре подготовки космонавтов, как пример.
Но нет, это такой системы. Да? В Центре подготовки космонавтов тоже люди приседают. То, что он на орбите не может так же приседать, как в условиях, где есть гравитация, это другой вопрос. Там специальные тренажеры, но они все равно имитируют приседание, и он все равно
делает... Они просто тяжесть имитируют, да, силу тяжести?
Да, они создают ту тяжесть, которую невозможно создать, то есть, да, искусственную гравитацию. И в этой искусственной гравитации человек приседает, а так как приседание – это одно из, как я уже говорил, фундаментальных движений, и потеря способности приседать – это отчасти инвалидность, то, в принципе...
Нашим слушателям еще раз попробуйте присесть просто вниз, но при этом нужно же ровную спину держать или
нет,
как-то.
Нет, не обязательно.
Вообще, просто сесть.
Главное, медленно на корточки опуститься.
Медленно. За 3 секунды опуститесь на корточки.
Не отрывая пяток от пола.
И также медленно попробуйте из этого положения подняться наверх.
Да.
И о результатах напишите нам, пожалуйста, смс плюс 7-925-48-948 и в Телеграме говорит МСК-бот. Давайте, чтобы было понятно 420-му, немного про наклоны. Потому что наклоняться тоже вроде бы как наклонился, все нормально, все хорошо.
При этом должно сохраняться нейтральное положение позвоночника. То есть вот вы стоите, и позвоночник принял определенное положение, изгиб это в пояснице, прогиб так называемый, но это лордоз называется, изгиб впереди, да, и грудной отделки и лордоз еще шейный. Вот эти вот изгибы позвоночника, которые у вас стоя, они должны остаться в положении наклона. Колени слегка согнуты, ноги так мягкие, а спина, наоборот, напряжена, жесткая, и вы наклоняетесь, сохраняя положение спины. Как говорят, спина ровная, но она не ровная, в ней просто сохраняются естественные изгибы позвоночника, то есть нейтральное, так называемое,
она
положение.
Она зафиксирована как будто бы в этом,
да,
положении.
Да, мышцами зафиксирована. Если
и движение
у вас мышцы...
в тазобедренном суставе.
Да, движение происходит в основном в тазобедренных суставах. Меньше его в коленных, там небольшое движение, и больше практически ни в каких суставах. В суставах позвоночника тоже есть, но мы стараемся, чтобы его не было. То есть оно минимальное.
Руки?
Руки. В руках у вас или отягощение, или вы просто там можете занять чем-то, палочку какую-то взять гимнастическую. Вот для контроля нейтрального положения это просто надо раз показать. Можно в интернете, если хорошо покопаться, то найти, как контролируется нейтральное положение.
Все норм, смог, деревенский парень пишет. Лёля, а сколько раз, спрашивает деревенский парень, мне нужно это сделать. Так, Натали, мне 39.
Три подхода
приседания.
По 10 повторений.
Вот, деревенский парень, у вас есть время, до конца программы можете делать. Мне 39, Натали пишет, тест на приседания прошла успешно. Я думаю, что нужно тест на наклоны теперь нашим слушателям давать. И еще, Лёля, легко делаю приседания, могу много раз и с удовольствием. 60 лет, вес 50 килограммов, талия 66 сантиметров, занимаюсь фитнесом 2,5 года. Всем советую. Лёль, отлично, замечательно. Мне кажется, мы тоже всем советуем. Мы этим, конечно, занимаемся в течение часа по воскресеньям с 7 до 8 вечера. Так, к наклонам. Вроде бы описали, звучит легко, но тоже не все могут сделать.
Дело в том, что в отличие от приседаний, здесь много нюансов, которые надо бы показать, и в данном случае это практически невозможно сделать. То есть наклон с нейтральным положением, как и приседание с нейтральным положением, это немножко сложнее. Это я говорю немножко, конечно, преуменьшая сложность. Так это сложнее, чем вот просто плюхнуться на корточки, как вы это сделали в тесте. То есть это просто, можно сказать, на здоровье суставов простой, как скрининг, как называют медики, тест. То есть проверить, у вас работают ноги, не работают ноги, если
работают, проще, работают. Да. Встаю, как старая пластинка. Поскрипывая, 955-й пишет, без труда дыхание глубже становится. Это когда сделали приседания, я так понимаю.
Да.
А 420-й пишет, очень легко приседаю за 3, за 5 секунд, за сколько надо, пятки на полу. А еще, знаете, вот у вас ник «Мой брат, мой брат». Я какой-то это странный ник, поэтому я вас называю 35-м, потому что у вас высвечивается ID и номер, и в конце заканчивается на 35. Именно поэтому я вас называю 35-м. А, потому что «Мой брат» могут со стороны понять не так, как нужно, а ник у вас очень странный. Подписывайтесь, как вас назвали, пожалуйста, потому что это облегчает общение. Деревенский парень рассказывает, что его супруга вошла и обалдела, говорит, что ты делаешь, а он приседает вниз и наверх. Говорите, что вы слушаете радиостанцию «Говорит Москва». Сколько раз нужно приседать после 50 лет от Игоря? Вопрос.
Чем больше, тем лучше. Вы все равно не присядете столько, чтобы... Когда наступит утомление, вы сами поймете, что больше приседать нельзя. Я хотел бы просто некоторые комментарии сделать. Вот там участилось дыхание, сердцебиение.
Дыхание глубже становится.
Да, глубже, да. Это обязательно. Это обязательный эффект. Это показатель того, что крупные мышечные группы начинают работать.
А, то есть это нормально?
Это не просто нормально. Если этого нет, то, в принципе, и тренирующего эффекта, собственно, нет. Когда вы работаете крупными мышечными группами, а в приседании именно это и получается, то у вас вплоть до того состояния к концу подхода приседаний быть, что вы на грани сознания вообще находитесь. Да, это когда вы тренируетесь давно и тяжело уже тренируетесь, то, в принципе, перед тем, как отойти от штанги, я за нее придерживаюсь после тяжелого подхода.
Ничего
не потому,
себе.
Что я не могу стоять на ногах, потому что я хочу отдышаться нормально и не думать о том, как поддерживать равновесие. На это уходит какое-то время, и потом вы все возвращается. То есть кровообращение быстро восстанавливается. Если человек тренированный, то это недолго. В течение минуты-двух у вас все показатели приходят в более-менее состояние между подходами, которые наблюдаются. Угу. То есть фактически приближается к состоянию покоя. Не достигает, но приближается к состоянию покоя.
Недобрый слушатель так он написал про себя. Еду за рулем, жаль, что нельзя приседать. Но вы, когда приедете...
Да, ничего не помешает вам, в принципе,
приседать. Попробуйте, да. И главное, не забудьте 3 секунды вниз, 3 секунды
как
наверх.
Как минимум.
Да. Ну вот сколько подходов все-таки Игорь настаивает, сколько раз в день? Ну, мы же говорим практически до утомления, да? Ну, это же лучше, чем ничего. Вот я просто объясню этот вопрос от 557-го тоже комментарий. Вот 2 недели я на карантине.
Да.
Из-за коронавируса приехала из страны. Если здоров, приседать, что еще делать? Потому что невозможно сидеть целыми днями дома.
Да, приседать, отжиматься можно, да. Очень хорошо. Даже если вы эти 2 упражнения будете выполнять, приседания и отжимания, и доведете до персонального рекорда в конце этого какого-то. Вот сейчас начнете, просто выполните посильное количество в 3, допустим, подходах, посильное количество приседаний, то есть не и отжиманий, не до того момента, пока вам станет плохо, а просто как только вы начнете, почувствуете, что затруднения возникают у вас, вы останавливаетесь, делаете следующий подход. То есть не надо доводить себя до того состояния, что вы упали. Скажем, если вы предельно сможете 15 раз, допустим, сделать, я образно цифру называю, то, допустим, сделайте 10 раз. Сделайте 10 раз в 3 подходах, как я уже говорил, и потом добавляйте к сумме по несколько повторений, к сумме вот этих 3 подходов отжиманий и приседаний. И можно через день делать, чтобы сильно не отбивать себе желание тренироваться. Сделайте это через день, и по итогу карантина какой-то бонус маленький вы уже получите, да.
Кстати, про карантин и про коронавирус. Вот мы говорили про возможное закрытие клубов. В Литве нам написали наши слушатели, и в Греции мы уже знаем. Вот сейчас только что сообщение пришло, правда, не про клубы, но тем не менее. Миноборнауки рекомендует российским вузам завтрашнего дня полностью перейти на дистанционное обучение. Угу. Поэтому я даже не знаю, что будет рекомендовать какое ведомство через несколько дней. Мы вот сейчас говорим, а вдруг это правда произойдет. Ну, пока Миноборнауки про российские вузы. Мы ведем речь. И еще вопрос. Вот те, кто сейчас присел, утром ноги будут болеть?
Смотря сколько вы раз приседете. И насколько у вас состояние плохое. Чем больше будет, меньше вы были готовы к той нагрузке, которую вы сейчас подверглись. Поэтому я говорю, будьте осторожны и не приседайте до того сейчас, во всяком случае, когда вы первый раз что-то пробуете, не доводите до предела своих возможностей. Это можно будет сделать спустя там хотя бы пару-тройку недель тренировок, попробовать, сколько вы, собственно, можете предельно сделать, чтобы ваше тело, возможность адаптироваться, и чтобы как можно меньше было болей. Боли в случае тренировки с отягощениями и вообще в случае тренировки не говорит ни о чем хорошем, кроме боли. То есть фактически вам, вы так должны дозировать нагрузку, чтобы было приятное ощущение в мышцах, приятное ощущение проработанных мышц, но никак не болевые. Потому что после болевых ощущений, это значит, скорее всего, произошли какие-то травмирующие воздействия на организм. Вам придется немного дольше восстанавливаться, и вы путь свой к прогрессу удлиняете к положительным результатам. Поэтому начните с посильных каких-то умеренных нагрузок, то есть занизьте, сознательно сделайте меньше, чтобы вы свободно сделали то количество первое повторений упражнений, любых упражнений, которые вы начинаете делать. Вы должны их сделать свободно, без выраженных вот этих задышек, без выраженных необходимости долго отдыхать, восстанавливать дыхание. А потом, когда вы почувствуете реакцию на следующий день и через пару дней на нагрузке, посмотрите, болят мышцы или нет, добавьте немного нагрузки. И так постепенно добавляйте нагрузки, не допуская серьезной вот болезненности мышц после занятий. Не надо себя испытывать на прочность, это ничем хорошим не заканчивается.
За две недели, если вы где-то на карантине сейчас сидите, то попробуйте просто понаблюдать за собой, за своими ощущениями, и как увеличится вот то количество подходов или раз,
общее количество, приседаний за три подхода, да, общее количество приседаний и общее количество, допустим, отжиманий. Но это только в случае, если вы можете делать отжимания. А так можете просто с приседаниями проэкспериментировать.
10 хватит, деревенский парень, стоп, пишет. Все, видимо, 10. Это сейчас на данный момент рекорд. Ну, то есть больше нет. И еще...
Нет, это здравый смысл, я думаю, больше.
Да? Да. И еще слушатель пишет, что пропустил начало передачи, не очень понимает, цель какая. Проводить физические нагрузки дома, цель приседаний какая. А еще раз нужно сказать нашим слушателям, что это...
Цель приседаний, да, здоровье. В первую очередь здоровье. Ваше здоровье суставов, ваше здоровье организма в целом, ваше здоровье мышц, здоровье костей, нормальные обменные процессы. То есть, чтобы не было так называемых там гормональных вот этих всех сбоев у вас. И отсрочить время, когда вы не сможете сами себя обслуживать. То есть... независимое время независимой жизни, качество жизни.
Почему не бег для здоровья?
Потому что бег недостаточно стимулирует мышцы для того, чтобы они сохранялись с возрастом. Это самый простой ответ. Метаболически бег уступает намного. Для того, чтобы хорошо бегать, нужно приседать, чтобы безопасно бегать.
Плавание, тот же вопрос от слушателя.
То же самое. Плавание проводится в другой среде. Эта среда разгружает, не дает возможности нам нагрузить суставы достаточно и кости. Вы, если будете только плавать, более того, то остеопороз вы точно не предотвратите. А вот тренировка с отягощениями, вы его точно предотвратите, если будете достаточно нагружаться. То есть вопрос нагрузки. Вы нигде не получите такую нагрузку на мышцы и суставы, как вот в этом виде. И сама тренировка с отягощениями, она лежит в основе всех остальных видов активности. То есть тренировка с отягощениями позволяет вам лучше бегать, плавать, но никак не наоборот. Наоборот, сделать нельзя. Вы не сможете там шевелением вялым там, на коврике для йоги предотвратить какие-то возрастные процессы серьезные. А вот приседая, вполне.
А что еще сделать? Встал, присел? Какие еще упражнения сейчас? Вот от нашего слушателя вопрос, если он сейчас готов.
Еще встаньте и присядьте.
Может быть, еще что-то посоветуем? Есть ли как-то еще тест вот так, чтобы человек сейчас сделал и что-то о себе узнал новое?
Ну, если он присядет большее количество раз, он узнает, насколько он мало тренирован завтра, да, если уж так хочется тестов. А так вообще не стоит рвать с места и начинать от полной бездеятельности переходить в бурной деятельности. Это неразумный подход и нелогичный.
Ну вот мы про бег, про плавание, а вот еще другой слушатель, Elemental ваш ник, если я правильно читаю, большой теннис. Ну, теннис-спорт, правильно?
То же самое. Теннисисты занимаются с отягощениями, чтобы не болеть, чтобы не было характерных локтей теннисиста травм для тенниса, чтобы была гармоничная нагрузка, потому что играете вы одной рукой и в одну сторону преимущественно. Даже если вы вдруг такой там человек, который равный объем выполняет ударов на одну, на другую сторону, что невозможно в принципе в теннисе, то все равно нагрузку полноценную на опорно-двигательный аппарат сам теннис не дает. Нужна тренировка с отягощениями как раз для того, чтобы устранить, во-первых, те дисбалансы, возможные от нагрузки, которые дает теннис, и, во-вторых, подготовить и лучше опорно-двигательный аппарат, силу мышц, выносливость мышц к теннису. То есть вы будете показывать лучший результат в теннисе.
До тренировок на которых приседать было тяжело из-за травмы. Сейчас делаю все легко. Что скажете о жгутовых, я не знаю, как тут ударение правильно, эспандерах?
Ну, и вы их нормально применяете, то хорошее вспомогательное средство к основным отягощениям, более популярным, штанги, гантелям и прочему. То есть вы можете эспандеры применять. Они разные бывают, и я не совсем понимаю, какие вы конкретно имеете в виду, но АКО применяется как вспомогательное средство, не как основное, и как средство, которое вы, допустим, взяли с собой в дорогу, если вы несколько дней не имеете возможность посещать зал, допустим, но вам вы хотите оставаться активны, то вот эспандеры обычно позволяют вам это сделать, это на отдыхе.
И вопрос от Оли, но я не очень понимаю, это серьезно или нет, по твердому полу коленками ходить, она спрашивает.
Вот это вот как раз делать не надо. Ходить на коленках не помогает коленкам. А вот приседать коленкам помогает. Это разные немного вещи. Ползать на коленях – это для коленных суставов нехорошо.
А откуда вообще такой вопрос, Ольга? Уточните, пожалуйста, напишите смс. То есть кто-то рекомендовал или почему? Что за именно по твердому полу ходить коленками? Может быть, это какая-то методика?
Ну, это такие методики, которые там спать на твердом полу – глупости всякие. Ну, в принципе, это глупости. Нельзя этого делать. Это ничего хорошего, это хождение по твердому полу, кроме боли. Ну, может, вы себя наказать как-то хотите? Ну, походите тогда, да.
Но это уже совсем другое, это мы психология.
Да.
А наклон какой глубины должен быть, если о наклоне говорить?
Ну, надо стараться, чтобы таз наклонялся в первую очередь, а не спина сгибалась. Но, с другой стороны, мы же не знаем цели у вопрошающего. Если он говорит об упражнении становая тяга, то там, в принципе, позвоночник неподвижный остается, наклоняет, наклон производится только за счет таза, сгибания в тазобедренных суставах. Это надо показать один, и, в принципе, будет все понятно. Но лучше, конечно, со специалистом это все изучить один раз.
Угу.
Если хотя бы один раз, хотя бы, чтобы увидели это все правильное выполнение.
Ольга написала, что Бубновский некий рекомендует это.
Ну, это чушь от этого. Чушь не перестает быть чушью от того, что его говорит какой-то известный человек. Mm. То есть, фактически, это вредно для коленных суставов. Ходить на коленях по твердому полу для суставов вредно. Однозначно. Вы можете, кроме ссадин, вы ничего не заработаете хорошего. И, кроме того, боли могут быть возникнуть просто от этой самой процедуры. По твердому полу, когда вы ходите на коленях, которые не предназначены для ходьбы, на секунду, вы на ступнях ходите. Даже вот это глупое, вот это гусиным шагом, которое тоже не очень хорошо для неподготовленных коленей, неподготовленного человека, вот гусиный шаг, и то он не так опасен.
Кстати, он употребляется в детском вот фитнесе, всяких ОФП, я видела.
Ну, детей вообще трудно повредить, в принципе, потому что у них еще суставов-то, собственно, там таких нет, как у взрослого человека, они не такие жесткие, они мягкие, они лучше восстанавливаются, и у них нет способности себя заставлять что-то делать такое долго и повреждающее. Поэтому дети редко повреждаются от таких упражнений. А, ну, это, в принципе, само упражнение не очень интересное, как идея. То есть к нему надо подходить уже после того, как вы свободно приседаете без передвижений в приседе.
955 или 5 пишет, что в поликлинике лет 10 назад приседать оставляли, проверяя сердечную мышцу.
Правильно.
А помогает, тренер прав, а я вот ленюсь. 955. Ну, давайте призывать, чтобы не ленились.
Более того, для здоровья сердечно-сосудистой системы упражнения с отягощением как минимум так же полезны, как аэробные упражнения. То есть фактически пресловутое кардио, которое направлено на укрепление сердечно-сосудистой системы, хуже, как правило, эффект имеет на сердечную эту сосудистую систему, чем тренировка с отягощениями. Правильно организованная, вот это подчеркну. Потому что сейчас все опять представят силовую тренировку, какой-то помост, какую-то штангу невообразимого тяжелоатлета и все отсюда вытекающее. Нет, это совсем не так выглядит, ребят. Надо просто прийти и посмотреть, как это действительно выглядит.
К сожалению, у нас, да, время уже подошло. Я думала, что успею еще про кардио спросить, но нет, почти 20 часов. Спасибо большое, Сергей. Сергей Струков, эксперт студии персональных тренировок «Капсула». Почаще таких гостей приглашайте, пишет нам деревенский парень. Учтем, конечно. Вот месяц назад только Сергей Струков был, а вот сегодня снова. И смотрите, какая популярность. Спасибо большое. Всем фитнеса и почаще приседайте. 20:00, время новостей.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20 часов в столице, в студии с новостями Сергей Короза. Здравствуйте. Миноборнауки призвало российские вузы перейти на дистанционное обучение. Эта рекомендация начнет действовать с завтрашнего дня. Такой приказ в связи с коронавирусом подписал глава ведомства Валерий Фальков. В министерстве также проинформировали, что там создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой инфекции. В ближайшие дни на сайте Миноборнауки опубликуют список онлайн-курсов для бесплатного использования студентами при освоении образовательных программ. Минобороны возместит ущерб за случайный обстрел жилого дома в Чите. По факту проводится проверка, сообщила сегодня пресс-служба Восточного военного округа. Инцидент произошел накануне на аэродроме Черемушки. По официальным данным, во время обслуживания 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 произошел одиночный непроизвольный выстрел. Телеграм-канал «База» написал, что снаряд пролетел около 1,5 километра и попал в стену многоэтажного жилого дома. В результате было выбито несколько окон, оказалось повреждено межэтажное перекрытие и балкон на третьем этаже. Пострадавших нет. Аэрофлот решил дополнительно уменьшить число рейсов в Европу из-за коронавируса. Перевозчик отменяет полеты в 16 городов по многим направлениям. С воскресенья авиакомпания перестанет летать из Москвы в Варшаву, с 16 марта в Салоники, с 17 марта в Копенгаген, с 18 марта в Осло, с 19 марта в Мюнхен, Франкфурт, Цюрих, Кишинев, Вильнюс и Таллин, с 20 марта в Вену и Прагу, с 21 марта в Барселону. Кроме того, с завтрашнего дня отменяются рейсы в Узбекистан, в Ташкент, Самарканд и Бухару. Для каждого направления определен разный срок возобновления полетов. Ранее сообщалось, что с 16 марта Россия ограничит авиасообщение с Европой и планировалось оставить только регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС, а также в Осло и Женеву. Власти России призвали граждан не скупать продукты. Минпромторг попросил людей осознанно и рационально подходить к этому вопросу. Хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно, говорится в заявлении ведомства. Там также отметили, что пустые полки в некоторых магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с их доставкой. При этом торговые сети заранее начали создавать запасы, увеличивая заказы у поставщиков. Во многих странах мира люди скупают товары первой необходимости из-за карантина в связи с коронавирусом. В последнее время пустые полки начали замечать и в российских магазинах. В эти минуты в Москве минус 2, ночью в столице будет около 7 мороза, завтра днем до 5 тепла, в течение суток переменная облачность и в основном без осадков. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва».
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. По будням после 18 часов. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». В этот понедельник ведущий – президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». С понедельника по четверг с 7 до 9 вечера информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
На один из популярных в мире мессенджеров Telegram давно обратили внимание.
Роскомнадзор выставил ультиматум владельцу мегапопулярного мессенджера Telegram. Или Павел Дуров
регистрирует. Telegram, поскольку в этом приложении можно создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.
Нужно предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Если отказывался от сотрудничества с российскими властями, то вообще рекламировал варианты обхода блокировки. Как будто сам в ней не сомневался.
Подписывайтесь и читайте Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни», как всегда в это время по воскресеньям. Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, и сегодня у нас в гостях Алексей Еремин, пианист, наш соотечественник, который уже 30 лет живет в Португалии. И я надеюсь, теперь уже я могу с полным правом сказать, один из постоянных гостей нашей программы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Большое спасибо.
Прежде чем мы начнем говорить сегодня, о чем мы будем говорить? О бразильской музыке, да, о вашей любимой бразильской музыке?
Нет, мы будем говорить о родных португальских, а скорее португалоязычных песнях.
Хорошо.
Потому что мне просто захотелось поговорить о чем-то, что могло бы соответствовать формату вашей программы.
У нас нет никакого формата, но я ценю эти попытки. Но прежде всего, друзья, я должна, во-первых, конечно, я должна вот что вам сказать, поскольку мы здесь сидим в Лиссабоне, разговариваем. Как вы можете заметить, никакой коронавирус на нас лично не накинулся. И хотя, да, здесь принимаются какие-то меры, закрываются университеты на неопределенное время, некоторые школы, тем не менее город... по большей части продолжать жить своей обычной жизнью, и туристы здесь тоже есть. И главная эмоция, которую сейчас испытывают, по крайней мере, лиссабонцы, это недоумение. То есть зачем вы портите нам жизнь, если никаких видимых следов эпидемии в городе не наблюдается? И один из высокопоставленных португальских чиновников выступил с заявлением, что португальцы очень легкомысленно относятся к своему здоровью, и поэтому вот они все время болеют. Надо видеть этот град насмешек, который на него обрушился после таких заявлений. Это первое, что я хотела вам сказать. И второе... Как мы все понимаем, не очень финансово в мире, не очень хорошая ситуация, все рушится, и я даже затрудняюсь сказать, как это все будет дальше развиваться, никто не может сказать, но это должно вам напомнить одну вещь. Дело в том, что история фаду в России, такая глобальная история фаду в России, началась ровно в тот день, когда евро стоил 100 рублей. Это было 5 лет назад, это был концерт Камане в Международном доме музыки, 6 лет назад, да, и... Это был тот единственный вечер, когда евро стоил 100 рублей. Я это запомнила, потому что я до сих пор, теперь я побывав в шкуре организатора тех концертов, я понимаю, насколько ему было ужасно, потому что гонорар-то он ему платил в евро. Я все это к чему, друзья? Ну, не так все страшно, я надеюсь. А даже если страшно, это совершенно не повод ложиться помирать или плакать. В общем, все проходит, музыка остается. Давайте, Алексей, будем говорить о музыке. И давайте говорить о для вас родных португалоязычных песнях.
Хорошо. Поскольку тема эта практически неисчерпаемая, то мне захотелось сузить ее немножко и найти какой-то стержень, на который можно приложить вот все песни, которые я сегодня хочу показать. И учитывая, что мы с вами сейчас находимся в марте, март, помимо того, что это первый месяц весны, ну, хотя бы в России, в Португалии это наступает в конце марта.
При том, что здесь, я прошу прощения, сегодня уже был плюс 22, но здесь все еще зима, а в России уже весна, но не плюс 22.
Вот, но помимо того, что это март и первый месяц весны, к тому же это праздник женщин, 8 марта, мы находимся к нему совсем близко, я подумал о том, что, может быть, следовало бы ограничиться песнями, спетыми женщинами или песнями, в которых женщины играют очень важную роль. Поэтому я выбрал несколько сочинений, связанные этой темой.
Как начинающая, но перспективная феминистка, я вас призываю не ограничиваться 8 марта и другими гендерно окрашенными праздниками. О женщинах хорошо говорить всегда, и признавать наши заслуги надо тоже каждый день. Минутка политинформации феминистической закончена. Давайте слушать, с чего мы начнем.
Мы начнем с песни, с которой для меня началась португалоязычная музыка. Я должен признаться, что в тот момент, когда в 90-м году я приехал впервые в Португалию, для меня португалоязычная музыка, будь то кабо-вердианская морна, португальская фадо или бразильская босанова, не значила абсолютно ничего ровным счетом. Я был англоцентрический человек, я слушал английский рок, я слушал американский рок, я слушал джаз, я мог даже слушать французскую эстраду, португалоязычная музыка не значила для меня ничего. И так продолжалось до 94 года, пока я не купил и не поставил на свой проигрыватель пластинку Маризы Мончи «Роза и Карвау», то есть «Роза и уголь». Так она называлась раньше, сейчас она называется немножко по-другому в переизданиях. Мариза Монте – это человек, который вдохнул новую жизнь в жанр, который называется МПБ – музыка популяр бразилера. Популярная бразильская музыка – это такое обозначение, которое включает в себя поп, самбу, боссанову. Все вместе, вот это такой конгломерат, который делится на разные подразделения, но в общем и целом все это называется МПБ. И Мариза Монте стала одной из самых ярких звезд, которые появились на бразильском небосклоне в конце 80-х годов. А когда она записала пластинку «Роза и Карвау», она приобрела статус суперзвезды. Я купил эту пластинку, я прослушал первую песню, которая мне не сказала ничего, вторую, третью, четвертую, но на пятой песне я остановил проигрыватель, включил ее еще раз и прослушал раз 30. И я не могу сказать, что каждый день я слушаю раз 30, но я думаю, в течение года я ее слушаю раз 30, и она постоянно со мной. Это песня «Dança da Solidão», «Танец одиночества», эта песня написана замечательным бразильским композитором и гитаристом Паулинью де Виола. Должен сказать, что Мариза поет ее значительно лучше, чем оригинал, но тут можно сказать, что заслуга принадлежит замечательному человеку, который соединил две культуры, американскую и бразильскую. Это Артур Линсдей. Это человек, который, грубо говоря, поженил американскую авангардную сцену и бразильскую музыку. В течение ряда лет он служил таким мостиком. Он спродюсировал эту пластинку, и поэтому я ничего не могу сказать, я просто призываю вас послушать эту феноменальную песню, которая не устарела спустя 27 лет ее написания. Только скажу, что на гитаре замечательный и неповторимый Жилберто Жил.
Мариза Монти в нашем эфире. Друзья, как называется песня еще раз?
«Dança da Solidão».
«Танец одиночества». Слушаем.
Solidão é lá que cobre
Что мы будем слушать дальше?
Дальше будет очень интересная песня. Это песня «Инвокасау» с пластинки «Амбар», то есть «Янтарь». А что такое «Инвокасау»? Это моление, взывание. А кто это поет? Поет это невероятная фигура в области бразильской музыки Мария Бетания, родная сестра великого бразильского музыканта, человека, который является символом бразильской культуры, Каэтану Велоса. Это его родная сестра. Мария Бетания – это очень интересная фигура, потому что я бы так определил ее, она в чем-то колдунья. И если мы послушаем эту песню, то мы поймем, что какое-то совершенно невероятное шаманство присутствует в использовании ударных, в тембре ее голоса, а совершенно поразительный текст песни. О чем эта мольба? О чем это вопрошение? Она спрашивает, как выглядит Бог безбожников. Это вообще-то для популярной бразильской музыки не самая привычная ситуация, но я думаю, что наши радиослушатели почувствовать невероятный драматический пафос этой песни, которая в чем-то даже такой шаманский акт, я бы сказал.
Мария Бетания ведь, в принципе, личность очень особенная. Даже на вот этом небосклоне бразильской музыки, где, по большому счету, каждая особенная, но она выделяется. Что это за певица, буквально в двух словах?
Ну, это замечательная певица, это уникальная певица, это замечательный голос, это замечательное владение всеми тембрами, всеми красками, характерами для бразильской музыки. Она великолепно поет босса, она может петь самбу, она поет какие-то более авангардные песни. Но самое главное, что в ней присутствует вот эта невероятная какая-то демоническая сила. Если мне простится такое сравнение, то иногда она мне напоминает Петю Мамонова.
Неожиданно и тем более интересно нам сейчас будет услышать песню в исполнении Марии Бетании. Слушаем, друзья.
Deus dos sem deuses, Deus do céu sem Deus, Deus dos ateus, rogo a ti cem vezes, responde quem és. Serás Deus, ó deusa, que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face, Deus dos sem deuses. Deus dos sem deuses, Deus do céu sem Deus, Deus ateus, rogo a ti cem vezes, responde quem és. Deus dos sem deuses, Deus do céu sem Deus, Deus dos ateus, rogo a ti cem vezes, responde quem és. Serás Deus, ó deusa, que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua
tua face. Deus dos sem deuses, serás Deus ou deusa? Que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face. Deus dos sem deuses, serás Deus ou deusa? Que sexo terás? Serás Deus ou deusa? Que sexo?
Это была Мария Бетания, голос, который мы обязательно, конечно, должны слышать чаще в нашем эфире. Я исправлюсь, правда. Она того стоит и как певица, музыкант, и как личность прежде всего, конечно. Что дальше?
Дальше абсолютная классика, несравненная классика и песня, равных которой нет. Дальше пластинка «Элис и Том». А что это такое? Это величайший композитор бразильской музыки 20 века, популярной музыки, Антонио Карлос Жубин. И, наверное, величайшая певица в бразильской популярной музыке Элис Режина, трагически погибшая достаточно в раннем возрасте от сильной передозировки наркотиков. А Элис обладала качествами, наверное, которыми не обладал ни один бразильский певец. Уровень честности, уровень открытости – то, что называется vulnerable, уязвимости, привело ее к той ранней гибели. И я думаю, что Элис где-то на том свете находится в том же пантеоне, где находится Джанис Джоплин, Джимми Хендрикс, Джонни Моррисон и многие другие люди, которые сгорели до полного своего расцвета. Это невероятный талант, ранняя трагическая гибель. А история этой пластинки очень смешная. Дело в том, что Элис была абсолютно бессеребренницей, ей не было ничего нужно. И когда она приехала на джазовый фестиваль в Монтрео, покорив всю Европу, которая заочно знала ее по пластинкам и, наконец, услышала ее живьем, большие продюсеры со всего мира спросили, что она хочет. Хочет ли она записать серию дисков, хочет ли она международное турне. Она сказала только одно. Я хочу записать пластинку с Антонио Карлос Жубин, который был ее идолом, ее богом.
И она сказала это в Америке.
Она сказала это в Монтрео. И дальше больше. Да, дальше была организована запись этой пластинки. Почему в Америке? Потому что, как известно, Антонио Карлос Жубин продолжает длинную линию художников и артистов, которые, очень любя свою страну, предпочитают жить за ее пределами. Он прожил большую часть своей жизни в Лос-Анджелесе. И там же была записана эта феноменальная пластинка, а песня, которую мы покажем, даже по параметрам этой великой пластинки стоит несколько особняком. Я бы так сказал, что в бразильской культуре эта песня занимает то же место, что письмо Татьяны к Онегину в российской литературной традиции. Это действительно признание в любви, произнесенное с невероятной степенью честности, носящее практически какой-то религиозный характер. И я могу только сказать, что если любому мужчине наверняка было бы очень приятно услышать признание в любви, произнесенное с такой искренностью, с такой честностью и с такой выразительностью. Не забудем, что особый колорит передает восхитительное виолончельное соло в исполнении коллеги, партнера и соавтора песен Антонио Карлос Жубин Жак Морленбаум виолончель.
Песня-то как называется?
«Por toda minha vida» – «Всей своей жизнью».
Друзья, вы наверняка, поскольку это классика, я почти уверена, что вы знаете эту песню, но я также уверена, что после такого представления сегодня вы услышите ее совершенно по-новому.
Я хотел добавить, что наверняка все слышали эту песню, поскольку наверняка большинство наших радиослушателей смотрело восхитительный фильм Педро Альмодовара «Поговори с ней». Там эта песня выступает в тройне драматическом контрасте, потому что она служит иллюстрацией к сцене, когда девушку Туриадора поднимает на рога бык.
Я тоже сейчас услышу эту песню по-новому в контексте всей только что полученной информации. Друзья, правда, это я сейчас немного, вам может показать, что я иронизирую, но на самом деле я в восхищении, потому что когда классика преподносится совершенно по-новому, ты и слышишь ее тоже по-новому. Элис Режина в нашем эфире.
Fazer de um juramento uma canção. Eu prometo por toda a minha vida ser somente tua e amar-te como. Bem amado, estrela pura parecida, eu te amo e te procuro, o meu amor, o meu. Maior que tudo quanto existe,
это была Элис Режина, и абсолютно-абсолютно потрясающая интерпретация, невероятные звуки. Я, правда, сейчас как будто в первый раз это услышала, то есть совершенно по-новому. Вопрос у меня предельно дилетантский. А откуда там виолончель?
Ну, потому что вообще я сейчас как раз подумал, что сочетание виолончели и голоса очень глубоко укоренено в бразильской музыкальной культуре и даже в классической. Давайте вспомним знаменитую бразильскую бахиану номер 2 Вилла-Лобоса, которая написана для ансамбля виолончели и голоса. Видимо, что-то бразильцы чувствуют, что виолончель, как ни один другой инструмент, сочетается с человеческим голосом. Может быть, потому что ближе всего по голосовым частотам. Наверное, из-за этого. Но в любом случае Жак Морленбаум демонстрирует такой уровень игры на виолончели, что хочется сказать, тут не нужен Ростропович, не нужен какой-то классический музыкант высочайшего уровня. Жак дает другой подход к музыке, который пробирает до сердца, до крови, до костей. И мы ему очень за это благодарны.
Что-нибудь похожее с тех пор, не похожее в смысле мелодическом или таком буквальном, что-нибудь такого уровня появлялось с тех пор в бразильской музыке?
Я думаю, что уровня Элис по, именно по эмоциональному накалу не появлялось ничего. Конечно, существует ее дочь Мария Рита, которая унаследовала от Элис феноменальную вибрацию в конце длинной фразы, и ее можно узнать буквально по трем буквам спетым. Она замечательная, в своем роде неповторимая, но я думаю, что такие артисты рождаются единожды в столетии. И для меня Элис Режина – это кульминация, это Эверест бразильской музыкальной культуры.
Друзья, мы вынуждены сейчас прерваться на новости, а потом вернемся и будем дальше продолжать и слушать музыку.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
Половина девятого в столице, в студии с новостями Сергей Короза. Здравствуйте. Минобрнауки призвало российские вузы перейти на дистанционное обучение. Эта рекомендация начнет действовать с завтрашнего дня. Такой приказ в связи с коронавирусом подписал глава ведомства Валерий Фоляков. В министерстве также проинформировали, что там создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой инфекции. В ближайшие дни на сайте Минобрнауки опубликуют список онлайн-курсов для бесплатного использования студентами при освоении образовательных программ. Аэрофлот решил дополнительно уменьшить число рейсов в Европу. Из-за коронавируса перевозчик отменяет полеты в 16 городов по многим направлениям. С воскресенья авиакомпания перестанет летать из Москвы в Варшаву, с завтрашнего дня в Салоники, с 17 марта в Копенгаген, с 18 марта в Осло, с 19 марта в Мюнхен, Франкфурт, Цюрих, Кишинев, Вильнюс и Таллин, с 20 марта в Вену и Прагу, с 21 марта в Барселону. Кроме того, с завтрашнего дня отменяются рейсы в Узбекистан, в Ташкент, Самарканд и Бухару. Для каждого направления определен разный срок возобновления полетов. Ранее сообщалось, что с 16 марта Россия ограничит авиасообщение с Европой. Планировалось оставить только регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС, а также в Осло и Женеву. Россия и Азербайджан приостановят авиасообщение из-за коронавируса. Перестанут выполняться рейсы между Баку и семью российскими городами. Эта мера вводится с 17 марта. Азербайджанские авиалинии приостановят полеты из Баку в Казань, Минеральные воды и Уфу. Авиакомпания S7 временно закроет рейсы из Новосибирска в Баку, уральские авиалинии из Екатеринбурга в Баку, ЮТЭЙР из Сургута в Баку, ИР-Аэро из Красноярска в Баку. Правозащитники призвали наказать полицейских за избиение Льва Пономарева. Совет Московской хельсинской группы заявил, что руководство МВД и столичного главка ведомства обязаны публично осудить инцидент в отделе по Таганскому району. По мнению правозащитников, нужно привлечь к ответственности причастных и принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Кроме того, совет организации назвал неприемлемым задержание участников акции, которая состоялась накануне около здания ФСБ на Лубянской площади. 78-летний Пономарев пожаловался на избиение полицейскими в отделе Таганский. Туда вызвали скорую помощь, правозащитника доставили в больницу для обследования. Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников ранее заявил ТАСС, что сотрудники этого ОВД грубо нарушили закон, не пуская адвокатов и наблюдателей, а также необоснованно применив физическую силу к некоторым задержанным. По данным портала ОВД-Инфо, накануне на Лубянке схватили около 50 человек. Курсы валют по Центробанку на сегодня и понедельник. Доллар – 73 рубля 19 копеек, евро – 81,86. В эти минуты в Москве минус 3, ночью в столице будет около 7 мороза, завтра днем до 5 тепла, в течение суток переменная облачность и в основном без осадков. О развитии событий в выпуске менее чем через полчаса Сергей Короза «Говорит Москва».
«Говорит Москва» 94,8. Реклама.
Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
Это когда папа маме дадет цветы не только на 8 марта, но и всегда.
Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
Уголь в России начали добывать почти 300 лет назад. Сегодня угольная отрасль – это не только добыча черного золота, но и сотни социальных проектов, тысячи рабочих мест, забота об экологии и содействие развитию регионов. Компания «Русский уголь» в авангарде угольной промышленности. «Русский уголь» – это миллионы тонн угля и 4000 профессионалов. Мы не боимся тяжелого труда и из года в год добываем топливо самого высокого качества. «Русский уголь» – энергия недр на благо страны. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Право
знать. Говорит Москва.
Родные португальские песни.
Друзья, еще раз добрый вечер. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Как всегда, в это время по воскресеньям по-прежнему программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, и сегодня мы разговариваем с постоянным гостем нашей программы, жителем Лиссабона, пианистом, нашим соотечественником Алексеем Ереминым. Добрый вечер еще
Очень
раз.
Очень приятно еще раз. Спасибо.
Слушаем мы родные португальские, португалоязычные песни Алексея, который, к моему глубочайшему удивлению, открыл для себя мир лузофонной музыки значительно позже, чем переехал в Португалию. Прежде чем мы продолжим слушать, это правда шедевры, и это, Алексей, это восхитительная подборка, и спасибо огромное за то, что вы рассказываете об этих песнях, причем рассказываете с позиции классического музыканта.
Спасибо, Алла, мне очень приятно находиться сегодня с вами, и мы переходим к следующей песне, которая будет во многом необычна. Во-первых, появляется мужской голос, а во-вторых, песня звучит на итальянском языке, несмотря на то, что она написана по-бразильски и называется «Ela Desatino». Но сегодня эта песня прозвучит со словами «Lei no lei sta bailando». Почему?
Да, у меня есть вопрос, извините. Мы вроде бы договаривались слушать что-то женское, бразильское, во-первых. А во-вторых, бразильское, то есть, ну, португальский язык это предусматривает. Откуда итальянский язык и откуда, при всем моем уважении, мужчина все-таки Шику Барки?
Алла, если бы вы меня не перебивали, то вы бы уже поняли, почему. Потому что я как раз собирался об этом рассказать.
А если вы хотите себя почувствовать в классе, ну, просто в классе, обращайтесь, мы вам это устроим. Правда, я больше не буду, прошу прощения, пожалуйста.
Я могу продолжать?
Конечно.
Спасибо. Так вот, теперь мы объясним, почему вдруг вместо женского голоса мужской и вместо португальского языка итальянский. Потому что мы переходим к одной из самых невероятных пластинок в истории популярной музыки 20 века. Это совместное творчество бразильского певца и композитора Шико Буарк. Если его охарактеризовать для российских слушателей и слушательниц, я бы его охарактеризовал такой странной фразой. Это такой бразильский Марк Бернес. Что я имею под этим? Невероятное мужское обаяние, очень сдержанная эмоциональность, невероятная культура, внутренний темперамент. Ну, в общем, практически Марк Бернес. Невероятной красоты человек, невероятной мужественности человек. С другой стороны, у нас один из самых известных кинокомпозиторов 20 века Эннио Морриконе. И они вместе создают пластинку, которая называется «Per un pugno de samba» – «За пригоршню самбы». Ну, по аналогии «За пригоршню долларов».
Прекрасная вот аллюзия, кстати.
Вестерн мувис. Эта пластинка создана, если я не ошибаюсь, в 70-м году. Она записана на студии в Риме. Поэтому она записана по-итальянски. Она предназначалась сначала для итальянского рынка, но стала настолько популярной, что была переписана по-бразильски. Я больше люблю оригинальный вариант. А теперь, почему женщины? О чем эта песня? Почему, собственно говоря, «Ela está bailando», то есть «Она все танцует»? Я бы так перевел название этой песни для русского уха. Съехала крыша у нее. Был карнавал, карнавал закончился, все вернулись к работе, а она одна танцует свой бесконечный танец. Ну, тут тоже перекличка с Маризой Мончи, «Танец одиночества». Но здесь это сделано, я бы сказал, с трагической силой, достойной последней предсмертной песенки Офелии. И почему это сделано? Это сделано благодаря невероятным вокальным хоровым аранжировкам, которые придумал Эннио Морриконе. И вот это сочетание замечательной бразильской песни с мастерством профессионального композитора, который добавляет туда женский хор, который, собственно говоря, придает вот эту сумасшедшинку всей этой простой, достаточно незамысловатой песне, превращает для меня эту песню в явление совершенно другого качества. Я надеюсь, я объяснил, почему и как.
Да, да, профессор, я все поняла, спасибо. Давайте слушать музыку, а я пока осознаю собственное невежество.
Thank you. è più carnevale, ciascuno ha la vita normale, sta ritornando, lei no, lei sta ballando, oggi mercoledì. Nelle strade del centro ciascuno col proprio tormento sta camminando, lei no, lei sta ballando,
lei no, lei sta ballando,
lei non si accorge che la gente già sta soffrendo normalmente. Dicono tutti che è impazzita, ma in lei la festa non è mai finita. Oggi mercoledì non è più carnevale, ciascuno la vita normale sta ritrovando, lei no, lei sta ballando. Chi non invidia l'infelice, felice nel suo mondo di pazzia, che lascia alle spalle il male, il peccato, il tempo perduto, l'amore sprecato. Oggi mercoledì
non è più carnevale, ciascuno la vita normale sta ritornando.
Lei no, lei sta ballando.
Друзья, то, что мы сейчас услышали, это по-настоящему потрясающе. Я снимаю абсолютно все свои ироничные комментарии по этому поводу. Серьезно, спасибо огромное, потому что вроде вот слушаешь много португалоязычной музыки, а что-то очень важное, что, казалось бы, лежит на поверхности, каким-то удивительным образом проходит мимо тебя. И потом появляется профессионал, который просто тебе это кладет и говорит: «На, смотри, это все то, что ты должна знать об этом». Что дальше слушаем?
Во-первых, маленький комментарий. Я очень не люблю, когда меня называют профессионалом. Для меня это слово имеет очень негативную коннотацию. Я предпочитаю, если меня называют любителем.
Хорошо, и меня извиняет тот факт, что Эннио Морриконе у меня всегда будет монтироваться с фильмом «Профессионал», как у большинства из постсоветских детей, потому что это музыка, которую мы все знаем. И да простят меня родные португальские песни, этот проход, последний проход Бельмондо к вертолету, у которого крутятся лопасти, и трава стелется. Снимите кто-нибудь уже хороший финал этого фильма. Что будем слушать дальше?
Дальше мы обратимся к новой эпохе, потому что интересно посмотреть все-таки из певиц, современных певиц Бразилии, кто является наиболее интересным. И, конечно же, мы увидим фигуру Марии Гаду. Это невероятная певица с невероятным голосом, немножко хриплым, но выровненным во всех регистрах. Ее значение можно понять, потому что после первой выпущенной пластинки Каэтану Велозу пригласил ее в совместное мировое турне. А Каэтану Велозу кого попадя не приглашает. Это знак внимания, это знак оценки, это знак глубокого уважения. Самое смешное, что сейчас мы будем слушать песню, не имеющую никакого отношения к бразильской музыке. Это классика французской музыки. Это песня «Ne me quitte pas», авторство великого артиста и великого музыканта, не побоюсь этого слова, Жак Брель. Эта песня, наверное, скажем, уже не принадлежит Жак Брелю, потому что она известна нам в таком количестве интерпретаций, и каждая из этих интерпретаций добавляет в эту песню определенную краску. Ведь такие разные исполнители, как Нина Симоне. И моя, может быть, в чем-то любимейшая версия – это живой концерт Рэя Чарльза с Мишель Леграном на двух роялях, где Рэй Чарльз добавляет этой песне такой трагизм, что она превращается абсолютно в реквием. О чем эта песня? Да все очень просто. Давайте вспомним любимый с детства фильм, тот самый Мюнхгаузен. Чего говорит? Барона кроет. Подлец говорит, сволочь. А чего хочет? Да ясно чего, чтобы не бросал. Вот об этом эта песня. «Ne me quitte pas», Мария Гаду.
Я, прежде чем мы начнем ее слушать, я бы хотела вот о чем спросить. Да, интерпретации этой песни было такое количество и есть, что каким-то образом выделиться с ней очень-очень сложно. Удивительно, но как это удалось девочке из Бразилии, которая, ведь она выстрелила именно с этой песней. Что же это за такая девочка и что же это за такая интерпретация, чем она особенная?
Я думаю, что мы никогда не сможем ответить на этот вопрос, но сама постановка этого вопроса именно об этом и говорит. Тот факт, что она смогла выстрелить с песни, знакомой всем, и освещенной невероятной силой интерпретациями, это демонстрирует величину ее таланта. И мне кажется, что в данном случае лучше просто послушать, чем обсуждать, разбирать и детализировать. В конце концов, любое произведение искусства не может быть разобрано на составные части.
Но попробовать мы можем. Мария Гаду в нашем эфире, друзья.
Déjà oublié le temps des malentendus, le temps perdu à savoir comment oublier ces heures que tout et parfois à coup de pourquoi du cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venu du pays, oui. Ne pleure pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. J'y ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne quitte pas. T'inventerai des mots insensés qui te comprendra. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Rejaillit les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées d'un âme de doublé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, les rouges et les noirs ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cache là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et prier. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Прежде чем мы перейдем к финальной песне нашего сегодняшнего эфира, я бы хотела тоже поделиться историей все-таки и показать, что я в этой теме человек не совсем чужой. Мне про Марию Гаду рассказал, вы сейчас будете очень смеяться, фадишта Филиппе Акасио. Я знать не знала к своему стыду, кто такая Мария Гаду, и мне о ней рассказал Филиппе. Вы, друзья, без сомнения знаете, что это за человек. Это легенда кафе Лузу, он приезжал много раз в Россию, его все любят. Так вот, в каком контексте он мне рассказал? Есть такая милая бразильская певица, сказал он. Такой воробышек такой небольшой. Она как-то в Лузу пришла, очень хотела есть, а кухня была уже закрыта. Но она была такая милая, и мне сказали, что она тоже музыкант. И я ее пустил на кухню, и она сама себе там готовила еду. А еще, сказал Филиппа, она меня первая стала называть Фифи. Так что мы Марии Гаду обязаны вот этим милым прозвищем Филиппа Акасио, и таким образом я нашла все-таки некое пересечение бразильской музыки, фаду, Лиссабона, ну и сама примазалась, конечно.
А я добавлю, что то, что он назвал ее воробушек, объединяет ее с одной из величайших певиц 20 века, поскольку, как известно, воробушек – это прозвище Эдит Пиаф. Они очень близки в чем-то.
Чем закончимся?
Ну, прежде чем я объявлю следующую песню, я бы хотел сделать краткий комментарий к тому, что Вала только что сказали. В чем-то это не случайно, что Филиппе назвал Марию Гаду воробушком, и это воробушек, это прозвище Эдит Пиаф. Они в чем-то немножечко похожи. Я надеюсь, что Марии Гаду не сложится так трагически судьба. А теперь мы переходим к нашей последней песне. Это Рита Ли, замечательная бразильская певица, удостоенная негласного титула королева рока. Это действительно очень крупная рокерша, что не очень, скажем, не самый популярный жанр бразильской музыки, но она в этом жанре достигла настоящих высот. И она записала пластинку с очень интересными песнями, и, на мой взгляд,